Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06. Всем доброе утро. Это программа «Подъем», которую сегодня для вас проводит несравненная Екатерина Родина.
И Александр Капков.
Поехали. Ой, слушай, у нас тут дату показывают, да?
А я
раньше, а я раньше все время в телефон залезал, думал нигде, кроме моего телефона, ее не показывают.
Нет, показывают. И многие знают, что сегодня 3 декабря, и сегодня лучше выходить из дома и быть готовым к снегу, потому что ожидается небольшой снег, но снега уже много, если вы еще не выходили на улицу, там уже такой слой приличный.
Было прекрасно с утра, когда я ехал,
да.
Были крупные, вот такие, размером с кулачище Валуева.
Да,
снежинки снега, было очень романтично, ехал.
А еще знаешь, мне почему нравится рано утром работать по выходным, потому что я из подъезда выхожу,
да.
И передо мной ковер снега вообще не топтанный. Иногда просто кошачьи следы, но
и
я на них не обращаю внимания.
И никого в городе, да?
Машины стоят,
мне
это
вот
признак
это
того,
нравится.
Что кто-то в городе есть, но кто-то в городе спит.
Да.
Но просто самой пройти, оставить первые следы, потому что после меня кто-то выйдет из подъезда и увидит мои следы.
Ты вот так идешь, так? Хоп!
Нет,
вот
я же великан, зачем?
Так,
нет, я иду обычной походкой, летящей.
Не оставляя следов, ты должна тогда, если летящей.
Нет, я перелетаю с одной ноги.
На руках еще можно.
Нет, без перчатки я выходила, мне дойти до машины. Не нужно. В общем, снег сегодня до 9 градусов мороза, гидрометцентр сообщает. Что еще? Ночью минус 9, по области минус 9, днем минус 4, минус 6, с прояснениями, а завтра тоже будет небольшой снег, и ночью минус 8, минус 10, а вот днем минус 4, минус 6, гололедица, будьте внимательны.
Мне нравится, когда выезжаешь,
да?
Никого нет, у тебя есть чувство того, что ты наедине с городом. Вот никто тебе не мешает.
А город это что, для тебя здание? Для меня город это люди. Вот когда
нет,
ты
для меня город это дух. Это какой-то дух, который не тревожен, когда никого нет, и ты...
Когда никого ничем не пахнет. Какой дух? О чем ты говоришь?
Слушай, ну я еду в машине, у меня тоже там, знаешь, городом не особенно пахнет. Но город, дух города — это не запах, это не люди. Это то, что как бы ты не почувствуешь. Ты вот выезжаешь в 5 часов утра, падает этот прекрасный снег, ты там включил Земфиру, едешь и думаешь, класс вообще. Я и когда приехал, честно тебе скажу, я приехал еще минут 10, сидел в машине, смотрел на этот снег. Вот придурок, да, сейчас все скажут.
Нет,
и слушал, пока песня закончилась. Я просто смотрел концерт живой, там поэтому там долго все это дело происходит. Не просто треки, а я включил концерт и смотрел, и слушал живой звук. В общем, было. И минут 10 сидел, пока вот еще.
Я могу на
рано
себя
приехал.
Перенести. Какое счастье дух города ощутив, пройти к метро где-то 10-12 минут по закоулкам, где не работает ни свет, где ни одного человека, просто перебежками. От одного угла дома к другому, чтобы, если что, закричать около подъезда, чтобы услышали люди, смотря в окна, с надеждой, что оно только что загорится, и люди проснутся, если меня кто-то потревожит в этот темный час.
Я думал, когда начала, я думал, это Бунин, извини, ладно.
Бунин, это я. Потом дойти до метро, сесть в эту электричку, которая, ну, поезд. Метро, который почему-то все равно с людьми, и я... Снова ощущаю этот дух города, аромат города.
Потом воскрикнуть на весь вагон, кто вы?
Доезжаю до метро нужного и не выхожу еще 10 минут. Стою, смотрю в стеклянные двери, как падает этот снег. А уже потом выхожу и иду.
Слушай, метро нужного — это одна из 17 станций, которые откроются в 2017 году.
Ты представляешь, сколько станций откроется? Я вообще...
А сколько станций открылось в 2016? Десяточек наберется.
Сколько нужно новых названий?
Да.
Сколько нужно запоминать?
А скольким людям нужны действительно новые станции метро? Меня это радует, честно тебе скажу. Целых 17 станций новых метрополитена появится в 2017 году. Кстати, некоторые закрыты на выходные на ремонт.
Угу.
Да? Я в прошлые выходные... У тебя есть какие сегодня закрыты?
Ты знаешь, я не нашла, какие ограничения сегодня.
А может, их и нет, в принципе. Это в прошлое воскресенье я сел такой в метро, думаю, сейчас две станции до Маяковской доеду. Сейчас, ага. Мне сказали, езжайте до Павелецкой, через через кольцо, и потом только на Белорусской пересядете, и дай бог попадете
на
Маяковскую.
Зато в таких случаях в центре приходит свободный пустой поезд, когда не работает там, да. И ты заходишь, всегда есть место. Ну, это я о своем, чтобы сесть, присесть. Так, о чем еще будем говорить?
По поводу станции метро мы не пошутили, ребятки. Станция нужного, конечно, пока такого названия нет. У каждого своя станция нужного. Но 17 станций откроются, и это правда. А для тех, кто метро закрывают по воскресеньям, Абдулхамид, завтра. Завтра закроют. Что-нибудь будет ремонтировать?
Ну, в воскресенье они считают, что очень мало людей передвигаются в центре.
Ну, конечно, один я, наверное, только зашел в прошлое воскресенье. Хорошо. Еще. Что у нас в городе прекрасного происходит? У нас, во-первых, со вчерашнего дня мы теперь паркуемся по новым ценникам.
Да.
Это если коротко. Давайте сейчас коротко, знаете, как пройдемся? Вот это по парковкам. Угу. Мы сейчас буквально минуточку
давай,
через
две. Давай, расскажи, напомни, какие там ценники теперь.
Слушай, ну там...
Ты как автомобилист.
Ну там много. Там реально много разных ценников. Запомнить их, в принципе, на слух достаточно трудно. Но если коротко, то смотрите. 133 улицы в пределах Бульварного кольца и даже за пределами некоторые находятся, они будут теперь стоить 200 рублей круглосуточно. То есть в какое-либо время, в какое время ты бы не приехал на эту улицу, 200 рублей в час. Все.
А означает ли это, что они будут
кроме
пустыми?
Воскресенья.
А? Означает ли это, что они будут пустыми? Ты не мы заметил?
Не
вот ты
мы
не приезжал,
не
наблюдал еще, да, не успел. Например, сегодня.
Но не
приезжал.
Первый день, да. Я вчера не был в городе, честно
сказать.
Но скажу.
Все равно первый день работы, сегодня же и парковки же платные.
И сегодня выходной еще. Давайте не забывать о том, что сегодня выходной.
Да, все равно интересно, есть ли хотя бы одна машина, которая паркуется за 200 рублей в час?
Я думаю, есть. И не одна. Я тебя уверяю. Я как-то говорил, что за 200 рублей люди будут парковаться, продолжать, и даже будут находиться люди, которые будут парковаться и задороже. Если мы хотим посмотреть на результат, ну давайте выйдем сегодня на одну из этих 133 улиц и посмотрим. Я уверен, автомобили там есть.
А я хочу обратиться к нашим слушателям. Если, например, у вас окна выходят на такую улицу, где 200 рублей в час, первые наблюдения. Если вы куда-то едете и проезжаете, как раз знаете, что тут ценник, вы раньше парковались, а сейчас там не будете или все равно будете. Просто напишите нам об этом. И не забывайте, что у нас всегда есть средства связи, есть смс-сообщение, их номер +7 925 48 948, это смс-портал его номер. Телефон прямого эфира 7373948, код 495, а в телеграмме мы значимся, как говорит и Москобот. В одно слово, ваше сообщение мы тоже видим онлайн.
Да, это самый дорогой тариф и самый, как сказать, нераспространенный. Потому что дальше идет один из самых... Самый распространенный — это 60. Дальше, следующее меню, тарифное меню. Оно состоит из следующих цифр. Первый час, там этих улиц не так много, первый час стоит... 80 рублей.
Угу.
80 рублей. Второй и последующие часы будут стоить вам по 150 рублей. Это с 8 утра до 20 вечера. Черт его дери.
А ночью?
А ночью они будут стоить с 20 до 8 80 рублей. 80. Это второй тарифный план. А третий тарифный план. 60 рублей первый час. Второй и последующий 100 рублей. Ночью 60.
Угу.
И, соответственно, на некоторых участках подняли стоимость до 60 рублей в час круглосуточно. Есть еще 50 и 40, там никаких нет нововведений. Сейчас главное, дорогие друзья, знаете что? Вот во всех этих нововведениях я хочу призвать вас к внимательности. Перепроверяйте как только можно, потому что вместе с изменением ценников изменились и номера парковок.
Видно же на столбике, да, сколько стоит. Там же всегда в рублях ценник обозначен.
Вот кто его знает? Кто парковался уже? Позвоните, расскажите. На что стоит обращать в первую очередь? На приложение, на информационную табличку. Позвонить в этот колл-центр или как там горячая линия и узнать этот номер новой парковки. На что ориентироваться 100%? Я от себя могу сказать, что лучше ориентироваться на табличку. Реально на табличку. А еще лучше ее сфотографировать, чтобы там на фоне где-то был виден ваш автомобиль силуэтом. То есть вот такую картинку, даже если вдруг что-то случится, будет сложно как-то опротестовать. Понимаете, если вдруг там что-то поменяется. В приложении они там без вашего ведома что-нибудь поменяют, правильно?
Да, когда, потом скажешь, так и было.
Да, программист какой-нибудь там сидит, он просто поменяет. Скажет, так и было, вы просто невнимательны. А вот такую фотографию, где вот есть табличка, вот это их же информационная, которую кто-то повесил да? Ну, наверняка не хулиганы.
Или кто-то не снял и не поменял. Вот смотри, Андрей пишет, да, что приложение парковки Москвы он всегда использует. Ози сообщает нам, что 130 рублей в Сити. И Василий Цветков пишет, что зарабатывает за час меньше, чем стоит парковка.
7373948. Вы уже... сорвался. 200 рублей... Почему в Сити 130 рублей? 200 рублей в Сити стоит. Вот если мы говорим о вот этой вот Краснопресненской набережной, которая около делового центра и находится, там стоит 200 рублей.
Вчера стоял 2 часа на Зубовском, отдал 400 рублей, Андрей пишет. Для меня это дико читать. 200 еще рублей, ладно. А вот, представляешь, 1 час 2 минуты постоял, все.
1 час 2 минуты? Ну, там есть тонкости. Здравствуйте, Алла.
Доброе утро.
Доброе утро. Михаил, Москва.
Да.
Вот, да, парковка уже со вчерашнего дня в центре стала. Ну, у нас 200 рублей в час.
Да.
Вот. Клиенты ругаются жутко. Даже нецензурные брани тоже ругаются.
Клиенты? У вас какой-то магазин там или кафешечка? Что у вас?
На машине ездить, конечно, неприятно. Но я могу сказать, что я вот если надо будет, я буду снимать просто номера и все.
Да, хорошо, спасибо большое. Да, у Сити, на Белорусской, на Тверской,
так, а
много
правда,
где.
Так правда потеряют клиентов те заведения, которые на этих улицах располагаются или нет?
Конечно, потеряют. Потеряют, потому что, ну, к ним не приедут те, кто раньше к ним приезжал на автомобиле. Какая-то часть действительно уедет, потому что такая тенденция наблюдалась еще с 2013 года, когда мы только первые увидели парковки. Это касается в первую очередь Тверской. Я вот сейчас езжу по Тверской и думаю, ну, кто вот здесь остался? Сколько сейчас стоит здесь? Я видел кучу материала о том, что арендная плата на вот подобные места, она падает. Что людям невыгодно. Те, кто были там раньше, уходят с тех мест. А те, кто сейчас туда приходит, платят совершенно другие деньги. Меньшие, естественно. А кто эти люди и какой у них профит, ну, честно говоря, не знаю.
Вэл пишет, услуга для кафе хорошая, временное хранение номеров. Андрей еще сообщает, что за 2 часа сфоткало раз 6 пеший инспектор.
Да.
Что постоянно ходит, фотографирует, и снимал с других авто бумажки и фотографировал. Это вот тот человек, который следит за парковкой. И еще Кирилл пишет, приложение надо обновлять, а это делают не все.
Да,
и
да,
в этом загвоздка.
Да, да. Поэтому, я думаю, самая актуальная информация реально на табличках. Лексутов говорил, что будет жестче бороться с теми, кто каким-то образом препятствует читанию номера. Неважно, какими способами. Бумажка,
визитка.
Нет, если
человек ходит, он реально эту бумажку
Но там раньше, помнишь, было куча разговоров о том, что он не имеет права это делать. Ну, потому что он не имеет права касаться автомобиля.
Автомобиль он может не касаться, но бумага не автомобиль.
Да, но смысл в том, что такое распоряжение реально было. Было внутреннее. Не знаю, я не видел бумажку, но я разговаривал с людьми, которые там работают. Сейчас, я думаю, просто это распоряжение либо утратило свою силу,
как ты
либо
докажешь,
новое.
Что этот человек сорвал бумажку?
Никак.
Ну все, тогда. Значит, он может прийти, сорвать бумажку и сфотографировать тебя.
Но я тебя уверяю, те, кто ставят бумажки, таких сейчас будет очень мало. Все будут снимать номера. Вот пока не будет новый...
Как в этом случае поступать, если нет номеров? Никак? Вот реально
вот
это решение проблемы для тех, кто не хочет платить?
Я бы не называл это решением проблемы.
Нет, для тех, кто не хочет платить.
Я бы назвал это дыркой, реальной дыркой, общеизвестной, которой пользуются все. Пока эта дырка не закрыта, так оно и будет. Как они ее закроют? Пока достаточно трудно предположить, потому что, ну, нужно поменять правила дорожного движения тогда. Нужно поменять несколько нормативных документов. Вообще, это дело не быстрое. Ну, то есть, когда это невыгодно, это дело не быстрое. Естественно, когда это выгодно и надо, это можно чуть ли не через неделю все провести. Понимаешь, в кодексе, через Госдуму
провести.
Но ездить
без номеров же нельзя.
Нельзя.
Но стоять без номеров.
Можно.
Вот.
Можно.
Всё.
Более того, ездить даже можно.
Нет, если у тебя какие-то документы имеются, подтверждающие,
правильно? Да, но я к тому, что, ну, допустим, смотри, что значит можно ездить? Допустим, я купил вчера машину, и у меня есть 10-дневный срок для того, чтобы ее зарегистрировать. Я в эти 10 дней могу передвигаться без номеров.
Да, да, да.
Вот
да.
Сегодня я, допустим, приехал сегодня на вчера купленном автомобиле, сегодня к нам на работу. Оставил ее здесь, понимаешь, я и передвигался официально, разрешенно, без номеров. Я оставил машину сегодня здесь, официально без номеров. Другое дело, вот она у меня сейчас там стоит, допустим, внизу. Кто-то прошел мимо и думает, снял номера, какой негодяй. А я не негодяй, я купил ее вчера. Но как они проверят? Это надо меня дождаться. Сотрудник ГИБДД должен стоять около моей машины, вот так вот поглядывать на часы и спрашивать, а вы не видели Александра? А не знаете, на каком этаже он живет?
Тем более он не знает, что ты Александр,
Саша. Тем более он не знает,
что... номеров нет.
Да.
А ты выйдешь, потому что он не знает, что Александр ты.
Да.
И ты уйдешь, потому что он стоит рядом с твоей машиной.
Да.
Все это замкнутый круг, все это понятно, но мы будем смотреть, как вы паркуетесь за 200 рублей в час, как это вы делаете, и что потом будет с этой тенденцией. Улицы будут пустые тогда? Или
номера лежат в салоне, пишет нам великий немой. По вину вас и оштрафуют? По вину, в смысле? А, по вину? По вину. Нет, ну, вин, да, вин можно прочитать, но позвольте.
Подожди, а вин что... где располагается?
Вин можно под лобовым стеклом найти.
А, под лобовым стеклом.
Доступный вин
Я
есть.
Думала, где-то он внутри все-таки.
Но их несколько, да, остальные внутри, но есть и общедоступные.
Абдулхамид пишет, машины без номеров будут эвакуировать как представляющую угрозу, терроризм и все дела.
Очень тонкая вот эта вот нормативная штука, вот этот терроризм и все остальное. Нам про этот терроризм, вот этот безномерной автомобильный, говорили еще в самом начале. То есть, когда только проводили парковки, ну, люди же тоже как бы, они умные и думают, слушайте, а если я сниму номер? Кто-нибудь кричал Лексутову, он говорил, за терроризм пойдете. Это мы слышали, но, как видишь... Никого не забирали.
А может, кого забирали? Позвоните, расскажите нам.
Кого без номеров забирали? 7373-948. Сейчас главное, главный способ борьбы, как вы это называете, с вот этим повышением, главная возможность для вас оставлять теперь автомобиль не за 200 рублей в час, это снимать номер. И я знаю очень много таких, и очень много среди наших слушателей. И вы не скрываете этого и говорите об этом во всеуслышание. Может быть, кого-то из вас забирали за номер? И как, если да, то скажите, как вы потом отыскали свой автомобиль? Ну, то есть ты понимаешь, да? Это тоже становится проблемой. Ну,
смотри, Георгий пишет, что всегда удивляло, как владельцы автомобилей за несколько миллионов жалеют по каких-то 100-200 рублей на парковку. Еще все время ночью, что их обдирают, какое-то неслыханное жлобство. А Георгий, а может, они все свои деньги потратили на этот автомобиль и тратят на его содержание, просто не остаются на парковку?
Здравствуйте.
Алла. Доброе утро.
Очень любезно, Сергей, Москва. Да, я знаете, что хотел сказать? Вот слушаю вас. Вот там кто-то сейчас позвонил, 400 рублей отдал, вы говорите, что у вас шок приводит. Но меня тоже немножко шок приводит, это же 1000 рублей в неделю. Но я не об этом. Я на бензин, имеется в виду, можно потратить. Я хотел сказать, что это все делается для чего, с точки зрения, я знаю, что уже тысячу раз обсасывали эту тему.
Да.
Но чтобы Москва стала лучше жить, я сейчас не даюсь подробности конкретного Васи, Пети и Ольги.
Да.
Но это же делается, в принципе, ради общего блага. И то, что, знаете, Путин вот в послании сказал, там, ну, прислушаться к народу, там, ну, я так понимаю, что, мне кажется, это не относится к Москве, и Собянину на любом случае дал зеленый свет, делать это все жестче, жестче и жестче, не обращая внимания ни на что, неважно, каким будет, ну, словом назван Лексутов и все прочее, потому что, я так понял, это тренд, на который, я еще раз говорю, Путин дал зеленый свет Собянину на этот тренд, вот и все.
Да, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Еще знак беременный. Это что, он спасает от эвакуации? Да нет, он не спасает от эвакуации.
Нет, это, наверное, к новым знакам просто.
К новым знакам?
Ну, вот знаки для людей старше 75 лет там же хотят ввести.
А мы про это уже сказали, что?
Нет.
А откуда он знает? Какой он проницательный.
Да, он проницательный. Просто это на слуху, я думаю, и это умы тревожит. И мои тоже тревожат.
Ну хорошо, ну давай вот закроем эту тему.
Давай,
мы, правда,
давай.
Очень много про нее говорили, говорим и будем говорить, совершенно точно. Но вот на этом этапе, давай, вот простой очередной вопрос. Ну вот скажи мне, 200 рублей в час, и вообще в целом повышение. Ты встречаешь ура-ура, или ты встречаешь их, ну, что-то перегнули?
Вот для меня дорого, вот для меня. Просто если бы меня спросили, я бы отказалась от парковки в этом месте и поискала бы другими.
И
для
надо
меня
очень дорого. И я хочу отметить, что Катя — это не автомобилист.
Нет.
Абсолютно. То есть, понимаете, Катя не автомобилист, говорит, что для нее дорого. Ну, мы понимаем, для нее по разным причинам, не потому что там...
Нет, просто она... обычно, если я приезжаю в какое-то место, я часом не ограничиваюсь. Если это торговый центр, если это больница, врач там какой-то, все равно это чуть больше часа. Я понимаю, что 400 рублей, для меня 400 рублей — это уже много.
Но ты не автомобилист, ты должна говорить, что здорово, теперь будет меньше автомобилей.
Нет, ну как не автомобилист? В моей семье есть автомобиль. Я как-то к автомобилистам причастна, и я просто ставлю себя на место автомобилиста. Бывает такое, что у меня в кошельке всего 100 рублей, а мне нужно заплатить за 200 рублей. Я не готова к такому.
Я тебе скажу, вот знаешь, как неудивительно, но это и не секрет, я сейчас никому не открою секрет. Моя позиция по парковкам, она была уже давно обозначена. Я точно знаю, что за 200 рублей будут парковаться. Будут парковаться и дороже. И в принципе...
Без снятия номеров с помарочкой.
Да, да.
Ну, то есть и,
и без снятия номеров. Реально. Ну, то есть если сейчас как-то перекроют вот эту дырку, люди будут парковаться и будут отдавать и такие деньги. И 200, и 300 рублей в час будут отдавать. 400 рублей смогут отдавать. И у нас есть такие люди, абсолютно. Потому что у нас есть такое желание припарковаться ближе ко входу. Это на ментальном уровне, совершенно точно. Поэтому люди готовы будут отдавать за это деньги, чтобы припарковаться прямо Два. Все. Вот один шаг, и он зашел, куда ему надо. Люди будут отдавать за это деньги.
В некоторых
другое
случаях
дело.
Это необходимо. Когда ты везешь ребенка в больницу или когда что-то... Конечно, в таких случаях и денег не жалко. Но когда просто... Да. Я бы прошла несколько сотен метров, нежели бы отдала 400 рублей за 2 часа парковки.
Но при этом вот та массовость, которую мы наблюдаем, а я имею в виду вообще в целом выход за пределы... За пределы трешки 100%. Да и за пределы Садового кольца в некоторых... на некоторых участках абсолютно бессмысленно. Вот это перегиб. Вот это реальный перегиб. Вот нужно работать не только с ценой, нужно работать еще и с парковками. В центре их должно быть много. У нас мало плоскостных и подземных парковок. Реально мало. Если вы сравниваете с Европой, там в каждом здании есть подземная парковка. Есть общегородские подземные парковки. Их построили, несмотря на то, что там какие-то исторические центры есть. Есть хорошая связка между автомобилистом и общественным транспортом. Где-нибудь на уровне трешки. Большие вот эти вот наши дурацкое слово ТПУ. Я приехал, оставил машину, сел, поехал. Я готов, но этой связки пока нет, к сожалению. У нас отдельно есть автомобилисты, которым все закрыли, и отдельно есть общественный транспорт, которым все открыли. А связку между ними сделать забыли, к сожалению. Я надеюсь, может быть, потом сделают. Так что вот так.
Буду вешать казахские номера, пусть штрафуют. Наш случай вообще, наши слушатели очень предприимчивы. Во-первых, Великий Немой сомневается, что за парковку деньги снимают честно. Говорит, возможно, там обманывают и снимают больше. Пока у меня есть возможность, пишет Андрей, я буду оплачивать любую сумму. Андрей, вот типун вам на язык, любая сумма. Но не откажусь от поездки на машине. А что мешает ввести норму бесплатных часов? Пишет Вэл, парковки на машину, а все, что сверху, это задорого. И при обнаружении машин со снятыми номерами можно засчитывать голос в пользу отмены платных парковок. И еще мне понравилось, знаешь, что без номеров нельзя ни ездить, ни стоять, уверяет Александр. ТС без номеров считается бесхозным и подлежит эвакуации. Именно поэтому эвакуировать могут. И не обязательно в связи с терроризмом.
Нет, нет, нет. Александр, попробуйте хотя бы на один автомобиль заявить, что он бесхозный. Там долгая процедура вообще того, что он... Ну, определение того, что это автомобиль бесхозный. Ну, такие автомобили
кажется,
стоят во
да,
дворах.
Да, они стоят десятилетиями, да. И чтобы его убрать...
Да, нужно будет вам пройти многие круги. Помимо парковки.
Помимо парковки, пойдем дальше. И у нас есть много путей. У нас развилка. Давай пойдем направо. Автомобили водители старше 75 лет предложили помечать знаком. Ну, это как сейчас в машине дети. Есть определенный знак. Есть знак новичок. Но эти знаки же как официальные?
Да, их сейчас делают официальными. Если ты тем более, если у тебя стаж менее 2 лет... Угу. И ты не отметился знаком восклицательный знак на желтом фоне.
Да, то.
А?
Прости, 500
рублей.
То. 500 рублей?
500 рублей.
Серьезно?
Да, такое готовится сейчас.
Интересно. А у меня стаж 10 лет, но я сидела в машине раз 5.
Вот, к сожалению, у нас считается стаж по правам. У нас в правах есть отметка, с какой даты считать стаж. Поэтому никакого другого пути.
Вот видишь,
пути.
Я какой серьезный автомобилист, Саша.
Да.
У меня даже 10 лет стажа есть.
Получила и положила в тумбочку, да?
Да, практически так.
В тумбочку.
Нет,
хорошо.
В кошелек.
500 рублей. Да, но это только за... новичок и за шипы. У нас есть, ты совершенно правильно говоришь, что у нас есть еще дети в машине.
Но
знак.
Это не обязательно.
Это
то есть я могу
нет.
наклеить вообще любой знак, любую картинку.
Ну, по сути.
И написать тут дети, например, маркером на бумажке и наклеить ее.
Ну, хоть как-то обозначать, ага. Да. Хочешь, высовывайся в люк и ори, у меня в машине дети.
Да.
Через каждую минуту, чтобы все об
делаю.
Этом слышали.
Так, а еще теперь предлагают специальный знак машины автоводителей старше 75 лет. По словам чиновника, это глава района Евгения Бабенко, это глава района Арбат, муниципальные власти района Арбат предложили такую инициативу. Водители старше 75 лет пользуются машиной редко и за время перерывов могут забыть, как управлять автомобилем. В связи с этим предлагается помечать авто пожилых водителей специальным знаком, чтобы остальные участники движения могли уступить им дорогу. Для этого Бабенко планирует запросить статистику ДТП по Москве с участием пожилых людей. И все это инициатива появилась после того, как Николай Дроздов стал виновником дорожного происшествия.
Да, Николай Николаевич случайно перепутал педали. Очень...
Серьезно?
Да.
Как я, когда училась.
Ну, конечно, ничего смешного, совершил наезд.
Конечно, абсолютно.
Но он сам честно сказал, что хотел тормозить, перепутал педали, и получилось, что не остановился, а ускорился.
Давай поговорим об этом подробно, но уже через пару минут после информационного.
Давайте прервемся и вернемся. Продолжаем. Катя Родина у микрофона.
И Александр Капков.
Слушайте, ну, вот мне многие, нам многие пишут, что в случае с Николаем Николаевичем этот знак бы не помог. Ну, давайте отойдем от случая Николая Николаевича.
А я вообще не понимаю, в целом... как он может помочь, этот знак. В смысле? Как? Что?
Вот я хочу в данном случае сейчас прежде тогда спросить слушателей. Во-первых, про знак, который будет нам показывать, что за рулем водитель старше 75 лет. А во-вторых, про все знаки. Информационные в данном случае. Знак новичок, знак женщина за рулем, такой тоже есть.
Угу.
Знак...
Каблук-то.
Да, каблук. Знак дети в машине. И вот в данном случае вот этот знак. Полезны ли они хоть сколько-нибудь?
Как вообще реагируете вы, уважаемые слушатели, если видите автомобиль впереди вас или рядом параллельно вот с таким знаком? Что вы делаете? Вы перестраиваетесь на другие полосы, чтобы избежать вообще любого контакта с ним возможного?
Потому что, по сути, есть две прямо противоположные точки зрения. Одна говорит нам о том, что мы вот какое-то приносим разделение в стан водителей,
ну да.
Да, начинаем
все
разделить.
Все равны, а тут, понимаешь ли, тут
да, мы начинаем, значит,
особенные.
Этот с детьми, это с каблуком, у этого, значит, день рождения давно был. Либо наоборот, либо мы получаем какую-то лишнюю информативность о потоке, что, в принципе, тоже неплохо. Как считаете вы? Как вы относитесь к подобным информационным знакам на автомобилях? Здравствуйте, алло.
Доброе утро, меня зовут Михаил, я да. работаю водителем.
Да.
Ну, знаки, по большому счету, эти не нужны, потому что, если вы ездите часто по дорогам, то вы прекрасно понимаете, кто за рулем сидит, пожилой человек, либо девушка.
Но по манере вождения вы говорите, а не по лицу.
Да. Угу. По стилю вождения, да, сзади едешь. Если машина совершает какие-то неадекватные действия, это, скорее всего, девушка. Если едет очень медленно, несмотря на поток, это пожилой человек. Ну, а по поводу знаков ребенок в машине, ну, я думаю, что он больше дает безопасности, чем какие-нибудь религиозные символы в салоне. Лучше уж приклеить снаружи, дети в машине, и кто-нибудь да посмотрит там. Не подрезать там, не посигналить.
Ну вот вопрос тогда. Да. Вот Георгий пишет, никогда не понимал этих знаков. Что, типа, если дети в машине, нельзя подрезать, а если нет детей в машине, то сразу подрезать надо?
Ну нет, просто кого-то, может быть, какого-нибудь человека, у которого закипела кровь, это немного, но остановит. Подрезать остановит. Все-таки дети в машине, это... Ну, по крайней мере, я приклеил знак «ребенок в машине».
Да.
То есть... А эти знаки позволяют, чтобы нас прощали. То есть мы можем каким-то образом кого-то подрезать, угу. и если бы просто подрезали, нас бы обматерили, а тут посмотрели, что у нас в машине дети, нам просто причмокнули, проезжая мимо, и все.
Ну скажи, ну вот это в обществе это... обычном, не автомобильном, когда ты видишь человека пожилого,
да,
когда
ты видишь шарахаюсь от него.
Маму с коляской, ты угу. не шарахаешься, но скажи, пожалуйста, твое отношение к человеку, к подобному в определенной
скажу,
ситуации,
что...
оно такое же, как... К любому другому?
Нет. Например, я открою дверь.
Да.
И пропущу. Ну, то есть я, если человек с палочкой пожилой, если...
Да.
Это трудно. Я понимаю, что со стороны трудно, поэтому я открываю, держу дверь, передержу. Помогу что-то затащить
внимание.
На что-то. Особое внимание.
Особая
как,
забота.
Как на дороге я не очень понимаю проявить эту заботу. Я не понимаю.
Очень просто.
Как?
Очень
объясни.
Просто, и именно для этого сейчас, знаете, мы продолжим принимать звонки, но уже там включаемся в диалог. Именно для этого это и делается. Особое внимание и особую заботу на дороге проявлять очень просто. И главный принцип, который наверняка многим нашим слушателям знаком, например, главный принцип, я имею в виду профессионального водителя, он заключается в том, что профессиональный водитель думает обо всех на дороге.
Да. Но и в целях собственной безопасности, я тебе скажу.
В том числе. Но он делает это... Ради всех. Он думает обо всех. И это помогает ему думать обо всех.
Ну скажи,
когда
пожалуйста.
Он имеет, в данном случае он просто имеет более детализированную картинку о потоке. Потому что машина, она обезличена. Номер обезличен. А все-таки за ними сидят, управляют этими автомобилями люди.
Ну, а как ты поможешь? Ну, хорошо, я поняла картинку, что спереди едет мама, сзади пожилой человек, сбоку вот, я не знаю что, женщина молоденькая.
Простые примеры.
Там новичок слева. Что делать-то?
Простые примеры. Как помочь кому-то в пробке? Можно прикрыть человека.
О, я так
если он перестраивается, ты его прикрываешь до тех пор, пока он не перестроился.
Я поняла.
Ты освобождаешь ему место.
Пропускать. Когда включен поворотник.
Да.
Но бывают ситуации, когда, например, такой знак есть, а поворотник не включен, этот человек пытается влезть. Тут может какое-то чувство несправедливости, да, в тебе поселиться. Но
ну,
ты же видишь, что знак у этого особенный, у этого автомобиля. Поэтому ты прощаешь этого человека за то, что он не включил поворотник, но пытается впилиться между тобой и машиной впереди.
Пытается впилиться. Ну, вот я понимаю, тут есть такое разделение между человеком, который нагло там что-то делает, или еще что-то. Это вообще вполне себе субъективное. Но даже в таком случае, понимаешь, если кто-то будет как-то нахальничать вот со знаком 75 лет, Тут как бы объяснять уже нет
никакого. Но тогда несправедливо, Саш.
Ну,
75 лет нельзя нахальничать, 74 года можно нахальничать, 70 можно нахальничать, 65 можно нахальничать.
Я думаю, что это все-таки исключительные ситуации. Вот для меня знак 75 лет — это прежде всего информация. Он не дает никакого преимущества или приоритета. Он дает мне информацию.
Ненужную, совершенно.
В соответствии с которой, для меня нужную, в соответствии с которой я буду принимать решение, как действовать. И я за эту информацию буду благодарен.
А знаешь, мне что кажется, да. Что ты едешь, видишь автомобиль очень, допустим, дорогой. Ну, да. Ты еще автоэксперт, ну, то есть ты разбираешься, не то, что я.
В дорогих автомобилях.
В дорогих автомобилях, с иголочки прям новый, ты последняя модель и знак вот такого пожилого человека. И это просто наталкивает тебя на мысли. Ты едешь, тебе скучно, а тут тебе есть о чем подумать. Откуда у этого человека деньги? Или каблук, например, на дорогой машине. Или наоборот, что ты жалеешь женщину, которая везет 5 детей на «Жигулях».
Это
тебе пища для размышлений.
Да,
я
хочу, чтобы на наших дорогах было больше дорогих автомобилей со знаком 75.
Да кто же не хочет? Я хочу, например, 30+, чтобы с дорогими автомобилями.
У тебя собственный профит, да, для того, чтобы получать информацию. Хорошо. Нет, просто суть в том, что когда люди пожилые сидят за рулем других автомобилей, я понимаю, что вот теперь можно. Вот когда люди по 20 лет сидят за рулем других автомобилей, я понимаю, что там ничего за этим не стоит.
Неужели ты не думаешь, ну куда седовласый тебе такая
за рулем
машина?
Porsche Carrera?
Вот мне бы такую я бы погонял. Ну зачем тебе такая скорость? Зачем тебе такой мощный мотор? Нет, такой... ты так не думаешь?
Нет, я так не думаю.
Потому что это все время молодых.
Да.
Доброе утро, расскажите нам, пожалуйста.
Доброе утро.
Да, выключайте приемничек, пожалуйста, чтобы он не фонил, чтобы мы вас прекрасно слышали, и говорите свое мнение.
Мое мнение, что на дороге все равны, и неважно, мужчина это женщина, и никоим образом нельзя по манере вождения определить, мужчина это едет за рулем или женщина.
Но это же, ну, можно.
Ну, кто-то может, а кто-то нет. Ну, справедливо же.
Я хочу сказать, что есть женщины, которые очень неплохо управляют автомобилем.
Есть, но тогда
есть
просто
мужчины,
думают, что...
которые абсолютно не умеют этого делать.
Да.
Но из правила любого есть исключение.
Так, бесполезный знак, вы говорите, что он будет только вносить сумятицу в наши автомобильные ряды.
Абсолютно. И, честно говоря, избегаю лишних столкновений со знаками, со всевозможными, и с детьми в машине, да. И женщина за рулем особенно.
Да.
Несмотря на то, что сама женщина.
Да, Александр Железняков, например, пишет, что одно время ездил со знаком «молодой водитель», что был один автомобиль с женой, которая только что получила права, и почувствовал на себе наглость других водителей в попытках тебя просто отодвинуть и вытеснить.
Да, проучить. Вот это.
Какие-то...
Нет, ну это же люди. Мы с вами человеки
я
такие,
никогда,
человечные.
Я никогда.
Или нечеловечные.
Новичку что-то сказать на дороге, это... Что должно быть в голове, чтобы сказать новичку что-то на дороге?
Ты же старичок, ты уже эксперт.
И что?
Ну, ты можешь научить его, урок ему преподать.
Научить его может преподаватель. Я пока еще не получил лицензию преподавателя.
Ну, это ты сейчас идеализируешь.
Нет, не идеализирую, я собираюсь это сделать, во-первых. А во-вторых, вы поймите, что на дороге есть люди, которые только что выехали. И какой бы уверенный он ни был в жизни, какой бы он ни был, как вам сказать, ловкий, какой бы он ни был сообразительный. Первые две поездки, вспомните себя. Вспомните, я помню себя, дорогие друзья. Да, ты привыкаешь к этому жесткому миру. Когда на учебном автомобиле написано «Вспомни себя», «Вспомни свой первый раз», я улыбаюсь.
А я не видел такой надписи.
Я улыбаюсь, это крайне правильная надпись. Она заставляет тебя вспомнить свой первый раз и прекратить делать то, что ты вдруг задумал сделать.
Смотри, Саш, Ози пишет, знак «женщина за рулем» — это как красная тряпка. Наоборот, это как выделяет и не в лучшую сторону. Ты хочешь, вот действительно некоторые люди хотят проучить, научить.
Но, к сожалению, это абсолютно...
Заигрывать пытаются.
Но это абсолютно не водительская тема уже. Нужно это понимать.
Ну,
это
а,
не
знак, а знак — это что, водительская тема? Женщина
это
в машине. Это же не... Осторожно, гололедица, осторожно, женщина. Это как-то не попахивает водительской темой совершенно. И осторожно,
почему?
Там, пожилой водитель, старше 75 лет. Я просто не понимаю, ну, я тоже не понимаю, зачем эти знаки, то есть, как они могут пригодиться в...
Я считаю, что мы могли бы обойтись и без них, это правда. Другое дело, что кто-то лучше читает дорогу, кто-то хуже. А читать дорогу действительно нужно уметь. И вот это вот, вот эти знаки, они, я считаю, что помогают.
Вопрос Правда. Тебе можно я задам?
Да.
Вот как нам представляют это все муниципальные власти района Арбат? Вот эта инициатива появилась после дорожного происшествия на юго-западе Москвы, где Николай Дроздов стал виновником ДТП. Как бы этот знак помог избежать этой аварии? Я думаю, никак.
В данном случае никак, да. В данном случае никак, но если бы этот человек встретился мне по пути, я бы сделал все возможное и все от меня зависящее, чтобы вот в тот момент, когда мы рядом, этот человек был в безопасности. Я бы давал ему больше места, чтобы перестроиться. Если я вижу и понимаю, что он хочет сейчас повернуть, даже не включив поворотник, это заметно. Я думаю за него. Ага, у него там либо препятствие на его полосе, значит, он сейчас будет перестраиваться. Я ему лучше сейчас дам место, чем он остановится, будет выезжать на медленной скорости. Ну, то есть, вот она забота.
Ну, понятно, но все равно ты не можешь предугадать, если перепутать педали, так же,
перепутать
как
вот
та ужаснейшая
нет.
авария, дочка главы районного избиркома, когда там две женщины просто перепутала,
да.
И не нажала ни на то. Женщина за рулем, возможно, у нее знак был. А что с того-то?
Возможно, возможно. Перепутать здесь, здесь нужно сажать другого человека за руль. Здесь это никак не поможет. В информативности, за информативность я готов сказать спасибо в данном случае. Давай слушателей послушаем.
Да, и можно провести голосование, то есть... Польза, да, за знаки такие,
да.
Или нет?
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Считаю, что знак бесполезный, потому что он не дает никакого там права, приоритета, и вряд ли что-то изменит. Также можно предложить знаки депутат за рулем или полицейский.
А это и так видно, разве нет?
Подальше держаться, потому что чего ты будешь виноват.
Да, спасибо, спасибо большое. Давайте заведем голосование. Вы считаете подобный знак крайне полезным по тем или иным причинам, у каждого свои. Мы перечислили сегодня здесь несколько. Любой из них для вас удобен. 495-134-21-35. Да, этот знак полезен будет. Было бы здорово, если бы он появился. 134-21-35. Если вы считаете, что он не несет никакой смысловой нагрузки и не принесет никакой пользы на дороге другим водителям, и уж тем более водителю, которому более 75 лет, тогда вы отвечаете «нет». 134-21-36. Еще раз коротко. Да, полезен 134-21-35. Нет, не полезен 134-21-36.
Василий, например, Вайт, только что к нам присоединился, не понимает, что за знаки. Я напомню, что муниципальные власти района Арбата обеспокоились после того, как телеведущий Николай Дроздов попал в аварию, ему 78 лет, и вот теперь предложили помечать специальным знаком автомобили водителей старше 75 лет, по аналогии с тем, что там женщина за рулем, а в автомобиле дети или новичок, восклицательный знак. Вот подобный знак, только осторожно, водителю больше 75 лет может появиться внутри автомобиля на стекле.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро, ребят.
Да.
Ну, знаете, Виктор, Москва, любая информация, которая спасет хоть одну жизнь, и если водитель более-менее адекватный и профессиональный сделает какие-то действия, видит знаки, это, наверное, плюс. И еще хотел бы сказать, знаете, проблема в другом. Проблема в том, что за последние годы люди, если водитель это было как-то более-менее профессионально звучало, то теперь не водители, теперь люди пользователи за рулем. Они не понимают, что у них за автомобиль, не понимают, что за двигатель у них, как обращаться с этим автомобилем, как снег пошел, дождь пошел, пробки, они теряются. Люди, это больше как компьютер, как телефон, статус. Но быть водителем и сидеть за рулем — это две разные вещи.
Спасибо, спасибо. Но... Ну, как философскую
нет,
вещь.
Нет, ну, в общем, ты прав, конечно.
А нет,
но, как кажется,
прав.
Все же проходят школу
абсолютно
водительскую. И...
Ну, просто это очень глубокая мысль, честно тебе скажу.
Нет,
это
я
правдивая,
согласна,
глубокая
согласна.
Мысль. Мы стали пользователями, да. Но мы что, хотим отказаться от прогресса? Нет. Тем более он от нас особенно не зависит. Мы к нему стремимся. Он идет вперед. Зачем отставать? Зачем ездить на велосипедах? Правильно? Я считаю, что правильно. Да, идет как... Ну вот ничего с этим не сделаешь.
Я напомню, у нас голосование идет.
Да. Если вы считаете, что информационный знак водителю больше 75 лет — это полезная вещь, тогда вы набираете 134-21-35. Если считаете эту вещь бесполезной, 134-21-36. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Алло. Алло.
Алло.
Да, вы слушаю. В эфире. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вот мое предложение по поводу того, что знак, не знак, это не поможет. А вот если вести переаттестацию водителей, ну, каждые 3, либо каждые 5 лет, это бы намного бы помогло бы в движении, потому что люди бы не забывали правила дорожного движения, а наоборот их вспоминали.
Я за. Я за. Честно тебе скажу. Ты меняла права?
Нет еще.
Когда у тебя? Скоро, наверное, да?
Но у меня
вообще,
ты сказала,
что
год,
лет,
начало следующего года.
Лет 10, то ты должна их сейчас поменять.
Не, начало следующего года, как раз 17-й год у меня. Я вот...
Я тоже должен был в январе, в феврале поменять, я поменял сейчас осенью, но я категорию открывал. И я удивился то, что, ну, как тебе сказать, когда у нас меняют права, у нас не сдают экзамен.
Ну как, это для тебя удивительно, это же было так всегда. Это вот только в американских фильмах
забывают.
Они приходят и сдают экзамены, как нам показывают. У
надо,
нас тут...
надо сдавать. Надо сдавать.
Надо сдавать, тем я
более,
согласна. Я бы с удовольствием сдала и обновила свои знания.
Раз в 10 лет. Как ты думаешь, сколько из 20 вопросов ты сейчас дашь правильных ответов на экзамен? Ну, просто на вскидочку.
Я думаю, что мало, потому что тогда...
Половина?
Не знаю, Саш, честно говоря, не знаю.
Попробуй, дашь потом. Дашь потом. Я когда...
А я не знаю, изменились? Ну, наверное, за 10 лет
изменились. Поменялись. Добавились новые, конечно, вот. Поменялись. Там и по страховке есть.
Но теорию
вопрос.
Я хорошо помню. Теорию мы сдавали, и все было замечательно.
Слушай, ну есть... как-нибудь пройди, потом пришли мне просто цифру, скажи, там, напиши там 10, ну я буду понимать, 10 из 20, либо 17.
Ну, ты хочешь, чтобы я сейчас вот прям сразу ничего не подготовившись никак?
Да, да.
Понимаешь, я же могу, например, если был бы экзамен введен, я бы подготовилась, все изучила, все поправки за 10 лет какие. А потом бы
дорогая
сдала.
Дорогая моя, у тебя водительское удостоверение.
Да,
ты сейчас
я
можешь
же не
сесть
пользуюсь,
и поехать.
Я же признаюсь, я же... Нет, я
скажи,
могу, но я же этого не
делаю. Прежде чем сядешь ты вот сейчас, если тебе скажут, что нужно сегодня ехать, ты пойдешь правила полистаешь?
Естественно, нет.
Ты серьезно?
Я так боюсь.
Ты одна такая?
Нет, я естественно.
Ты
если мне
такая?
Жизнь скажет садись за автомобиль, вот теперь нужно ехать в безвыходное положение, конечно, я сначала погуглю хотя бы элементарно, что там изменилось и как что.
Где сцепление, да?
Нет, во-первых, я училась на сцеплении. Не то, что там сейчас можно учиться. А ты учился без сцепления на автомате? А, нет, просто сейчас же можно получить это образование на автомате. Я учился на сцеплении, на «Жигулях» сколько положено.
Слушай, ну это на самом деле правильно, потому что люди, которые 75 лет за рулем, они ни разу не пересдавали, ну, если их не лишали водительского удостоверения, экзамен. Ты представляешь, сколько поменялось только лишь за 10 лет? А сколько поменялось? А сколько поменялось за 20 лет? Это же ужас. При том, что я уже не говорю о том, что ну, водительский навык тоже нужно оттачивать. И если дедушка ездит 3-4 раза за год на дачу...
Ну, кстати, это заблуждение. Он может, человек может с 30 лет ездить постоянно.
Может.
До 75 лет. И обычно так это происходит. Я мало себе представляю, что пожилые люди вдруг берут и садятся за автомобиль. Сколько я вижу пожилых людей, и как они ездят, это замечательно. Как они варьируют между рядами.
Ну хорошо, давайте еще один последний звонок, и после этого я вам расскажу о результатах голосования. Здравствуйте, Алла.
Доброе утро.
Доброе утро, товарищи ведущие, господа ведущие. Мне 73 года. За рулем я уже больше 50 лет.
Отлично.
Так вот, что я вам скажу. С каждым годом я все более и более внимательно, скажем так, относился к соблюдению правил дорожного движения. И сейчас я езжу намного, как мне кажется, аккуратнее и культурнее, чем, допустим, тогда, когда мне было 25-30 и так далее лет. Посмотрите
как вас зовут?
Статистику.
Как вас
кто
зовут?
Попадает в аварии? Старики или начинающие? Да нет, попадают в аварию в основном те, кто в себе очень уверен, кто нагло нарушает правила, кто там, где надо 60, едет 90 и так далее. Понимаете?
Сколько вам лет, я уже знаю. Как вас зовут, я хотел узнать?
Меня зовут Борис Семенович. Сейчас живу в деревне Володина.
Борис Семенович, прекрасное название у вашей деревни. Я хотел у вас узнать. Вот вы говорите, что ездите постоянно. Обновляете ли вы свои знания в правилах? Потому что сами правила дорожного движения меняются чуть ли не каждый год.
Ну, согласен с вами. Вы знаете, честно признаться, я правила так вот давно не почитывал. Но вот когда я разговариваю со своими знакомыми более, скажем так, более возраст такого молодого, так вот я правила знаю лучше, чем они. Например, многие мои даже соседи и знакомые, когда подъезжают к Т-образному перекрестку, так вот они считают, что тот, кто едет по прямой, должен иметь преимущество, представляете?
Да.
Хотя перекресток равнозначный, там, а я-то вот знаю, что нужно соблюдать правила правой руки.
Да. Можно я не могу вас не проверить прямо в нашем эфире? Вы позволите? Несколько вопросов из правил дорожного движения, экзаменационных.
Жутковато, но давайте попробуем.
Давайте попробуем. С какой скоростью мотоциклом разрешается движение вне населенных пунктов на всех дорогах? Три варианта ответа. Не более 70 км в час. Не более 90 км в час. не более 110 км в час. Я еще раз напомню, речь идет о мотоциклах и речь идет о дорогах вне населенных пунктов.
Вы знаете, я вообще-то на мотоцикле не езжу, у меня мотоциклетной нет категории, но думаю, что это 110 километров в час.
К сожалению, это 90 километров в час.
Он нас слушали, угадал.
Да, сомневался, но решил 110 сказать.
Вы позволите, вы позволите продолжить?
Но я не вожу мотоцикл.
Да, вы... Давай не про мотоцикл, Саша.
Хорошо,
вопрос.
Вы позволите продолжить? Не про мотоцикл.
Ну, давайте попробуем.
Ну, хотя бы да. Один еще.
Спасибо, спасибо большое. Смотрите, что должно иметь решающее значение при выборе водителем скорости движения в темное время суток? Первый вариант ответа. Предельные ограничения скорости, установленные правилами. Второй вариант ответа. Максимальная конструктивная скорость, установленная технической характеристикой используемого транспортного средства. Третий вариант ответа. Условия видимости.
Ну, прежде всего, конечно, условия видимости.
И уже потом только скорость.
Ну, понимаете, если скорость установлена, допустим, в городе 60, но идет такой густой снег, что ты не видишь ничего в 20 метрах, то надо быть идиотом, чтобы ехать 60.
Вы абсолютно правильно ответили. Условия видимости в данном случае – это решающий параметр. Сначала видимость, потом скорость.
Это неважно, логично.
Неважно,
это
какие
бы все ответили.
Ну, я пытался,
легко,
нет, я пытался
Саш,
сбить.
Легко.
Я, хорошо, тогда третий вопрос. Вы позволите продолжить?
Конечно.
Разрешается ли водителю движение со слишком малой скоростью? Варианты ответа – да, разрешается. Нет, запрещается, не разрешается. Разрешается, если при этом не создаются помехи другим транспортным средствам. Разрешается ли водителю движение со слишком малой скоростью? Да, нет. Да, разрешается, если не создаете помех.
Ну, если не создаешь помех, так езжай с той скоростью, с которой ты можешь ехать, если, допустим, автомобиль. Ну, скажем так, ну...
Третий?
Что-то случилось с коробкой, ты можешь ехать только на первой скорости, должен добраться до гаража. Конечно, я поеду со скоростью 10 километров, если дорога пустынная. Ну, а если это будет задерживать других водителей, то я обязан вызвать эвакуатор.
Скажите, а вот подобный ответ, он правильный, я тут же говорю, что он правильный, а он распространяется на любые дороги? Как вы думаете? Вот на третье транспортное кольцо вы можете выехать в таких условиях? На МКАД можете выехать?
Вы знаете, вы меня поставили в тупик этим вопросом, честно признаюсь.
Я предположу, вообще нет, но выезжаю.
Вообще нет, но выезжаю. Спасибо вам большое за ваш звонок.
А можно последний вопрос? Вы бы хотели вот через 2 года повесить соответствующую табличку на свой автомобиль, что вы водитель старше 75 лет?
Ну, вы знаете, не хотел бы. Почему? Потому что, вот представьте себе женщину, ведь есть женщины, которые культурно возят в том числе,
да.
И хорошо возят. Вот женщина после 75 лет, и у ней в машине ребенок, вот у ней целая гирлянда вот этих вот навешана.
Да.
Она еще и мать. Да, но вы за себя отвечаете нет. Ну, вы давайте не за женщину, за себя, вы же мужчина. Вы бы знак...
Вы знаете, честно говоря, мне-то все равно, ну... Да я думаю, что если бы не было случая именно с Дроздом, то никто бы на это и внимания не
обратил.
Понятно.
Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Нет. Легкий вопрос, Саш. Ну даже просто там не надо знать правила дорожного движения. Это просто логика обычная включается.
Я не задавал самый сложный вопрос. Хорошо? Я не подготовился, я не ждал этого звонка. Я просто открыл вопросы и быстренько, потому что там же много вопросов с
картинками. Кстати, изменения за последние годы. Вот яркий пример просто запомнился. Вот круг, кто кому уступает.
Да там не было изменений.
Как не было?
А вот так.
Ну то есть сначала все думали, просто заблуждение было, а потом или как?
Там была сложная ситуация. Во-первых, результаты голосования следующие.
Давай.
Я сейчас остановлю, он наверняка пересчитает. 43% говорят, что это полезный знак, 50% нет. Что касается круга...
43-50, хорошо.
43-57, да, извините, пожалуйста, 43-57. Что касается круга, то там, по сути, не было никаких изменений, там просто были оговорки в сторону знаков приоритета. То есть если они установлены, едем по знакам. Если их нет, все было
все
как раньше.
Ну все, мы тему закрываем, дальше новости, а потом меняем.
Нельзя ехать с малой скоростью на МКАД и на трешке, если вдруг кто-то упустил. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов и 6 минут. Это программа «Подъем». С вами Екатерина Родина.
И Александр Капков. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Можно
я начну с технологических новинок? Дальше мы будем об информационной безопасности говорить, но сейчас технологические новинки.
Давай.
Вот, например, беспилотный автобус «Матрешка». Прям хочется «Матрешка» сказать,
матрешка.
Потому что...
«Волгобас» делают эти «Матрешки».
Да.
Завод.
Директор компании «Бакулин Моторс Групп». Бакулин представил премьер-министру беспилотный автобус.
Да.
Представили в рамках 10-го юбилейного международного форума «Транспорт России». И фотография. Кто не видел, смешной автобус, как из какого-то мультфильма. Да, спереди очень непонятно выглядит. Ну, непривычно, потому что нет стекла, есть просто белая заглушка.
Ну, скажи, это напоминает кабинку фуникулёра на колесах? Это напоминает? По большому счету.
Это напоминает закрытую. Большой лифт с сиденьями, я тебе скажу.
Большой лифт с сиденьями. Хорошо, а фуникулёр что, по-твоему? Большой лифт с сиденьями.
Серийное производство таких матрешек планируется наладить в 2017 году. Еще предполагается, что автобусы смогут перевозить гостей чемпионата мира 2018 года. И уже такие смарт-бусы, обрати внимание, как их называют.
Смарт-бусы?
Не смертбусы.
Смарт-бусы.
Смарт-бусы. Смертбусы — это совсем другое.
Смарт-бусы?
Первые смарт-бусы. Или смарт-бусы.
Смарт-бас.
Матрешка уже курсирует по территории инновационного центра Сколково. И к лету 2017 года их запустят на территории ВДНХ. Выглядят они очень симпатично. Еще одна новинка. Хочешь?
Я, кстати, хочу добавить, что «Волгобас» вот на этой платформе матрешковской делает 3 прототипа. Пассажирский, грузовой
Но пассажирский он будет вмещать там же несколько десятков людей?
Нет, пассажирский, вот пассажирский.
Это на 6 мест, я предполагаю.
Да, то есть он как бы вот с таким пассажирским блоком. Есть с грузовым блоком для того, чтобы перевозить грузы, а есть просто платформа от этого «Волгобаза». Ничего нет, просто платформа, чтобы тоже грузы перевозить. То есть они там в 3 вариациях. Но вообще проект прикольный, ничего не скажешь. Молодцы, если это все заработает, будет здорово.
Симпатичный, да.
Другое дело то, что не стоит думать, что это полноценный общественный транспорт, который в городе будет ходить или еще что-нибудь.
Нет, на ВДНХ вот он будет ходить, вот мы на него и посмотрим тогда.
Да, на ВДНХ. Но это в парке.
Ну, в парке, но
как
парк, что
ну,
не
как
город,
троллейбус, который там, ой, не троллейбус, а паровозик ходит, детей возит там.
И я бы еще вот переднюю заглушку вместо стекла, вот где виднеется должно автомобиль, я бы сделала, ну, нарисовала какое-то изображение, вставила, или, знаешь, экран какой-то,
она
чтобы...
Она сплошняком?
Да,
там...
она сплошняком, белая заглушка.
Ну то ладно, ну, я не
мы
знаю.
Мы привыкли видеть транспорт с человеческим лицом.
Вообще, конечно, было бы здорово, если бы он полностью стеклянным был.
Нет, пока он выглядит не так. Еще об одной новинке расскажу. Тут Билл Гейтс выделил 710 тысяч долларов на создание работающего без воды унитаза. Очень интересно это все выглядит.
Ты специально поставил эти две новости рядом?
Ну, а что, это не технологические новинки? А что?
Нет, хорошо, продолжай.
Я ни на что не намекаю,
«Волгобас» и унитаз, да, хорошо. Технологические новинки нашего дня.
Наномембранный туалет, как назвали его разработчики из Франко-Британского университета. Так, не смейся.
Хорошо.
Спроектирован так, что после закрытия крышки чаша унитаза поворачивается на 270 градусов.
И уходит из
дома. И сбрасывает все содержимое в бак под ним. Затем скребок. Ты невнимательно слушаешь, ты не будешь знать механизм. Затем скребок удаляет из чаши остатки содержимого. Далее нановолокна перемещают водяной пар, это часть жидких отходов организма, в вертикальную трубу за унитазом, откуда они потом в виде воды попадают в переднюю его часть. Эта вода чистая, чтобы использовать ее для полива цветов или мытья человека. Твердая часть отходов с помощью механизма на батарейках попадает в отдельную камеру, покрывается подавляющим запах воском и засыхает. Раз в неделю техник забирает отходы и в случае необходимости меняет батарейки. Вот какое будущее нас ждет.
Туалет на батарейках, в котором наконец-то встретились в одном предложении человеческие каловые массы и нановолокна. Да?
Да.
Ну прекрасно, что. Давайте пойдем дальше.
Давайте пойдем дальше. И у нас даже можно вот так.
Нельзя.
Теперь будем о серьезном говорить. Есть у нас новости из мира
денег.
Из мира денег, из мира банковской денег. Системы. Дело в том, что накануне Федеральная служба безопасности сообщила о том, что иностранные спецслужбы готовят с 5 декабря, даже назвали дату, масштабные кибератаки, направленные на дестабилизацию финансовой системы России. Якобы планируется массовая рассылка смс-сообщений, публикация в социальных сетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России. А сегодня утром мы пришли на работу и удивились новости. CNN сообщает, что хакеры украли со счетов Банка России 2 миллиарда рублей. И якобы данную информацию телеканал подтвердил замначальника Главного управления безопасности и защиты информации банка Артем Сычев.
Слушайте, ну, в пятницу с банками поговорили в ФСБ, сказали, что, ребят, будьте внимательны, хакерские атаки будут воровать деньги. Вообще странно, что это, кажется, спецслужбы делают, да? В основном говорят, спецслужбы иностранные готовят какие-то... Ну, хакеры, я понимаю, ну, это же спецслужбы. Ну, что значит спецслужбы? Спецслужбы — это какие-то государственные структуры, которые якобы готовят атаки на наши банки.
Но главное, нам сказали, что банки об этом знают, и да, банки якобы готовы. Давай сейчас спросим, ну, у специалиста.
Банки готовы в том плане, что у них как бы всегда работает и всегда есть система безопасности, система защиты от всякого рода атак, в том числе и кибератак.
Правильно? А вот сейчас узнаем. Николай, да, Пятиизбянцев, эксперт в области безопасности платежных систем, руководитель отдела безопасности одного из российских банков, к нам присоединяется. Николай, доброе утро.
Доброе утро, Николай.
Здравствуйте.
Это правда, банки всегда готовы к хакерским атакам? Или вот в таких случаях, после предупреждений, какие-то особые меры принимаются?
Ну, во всяком случае, банк всегда должен быть готов. Но в случае, когда взломы банков были успешны, они как бы имеют место быть.
Но нам вот сегодня рассказали, что около 2 ярда, я так понял, что в течение всего 2016 года, а не за раз тут вчера или позавчера, сняли со счетов всех российских банков в общей сложности 2 миллиарда рублей.
Нам кажется,
увели,
что это много.
Увели.
Ну да, это действительно большая цифра. Я тоже предполагаю, что это за весь год была сумма снята. Но это имеется в виду не только со счетов как бы банков самих, но и клиентов банка. Потому что львиную долю таких вот убытков получают именно клиенты, со счетов которых мошенники похищают денежные средства.
А дайте нам какое-то, ну, понимание. У нас есть, вот мы с Катей, да, которые там зарплату получают, какие-то деньги у нас в банках есть. А есть банки для банков, да? То есть, например, центральный банк, в
да,
котором хранят свои деньги некоторые нецентральные банки, правильно?
Да.
И воруют и у тех, да?
В настоящий момент воруют деньги даже у центральных банков. В этом году был вот случай, центральный банк Бангладеша был взломан и были похищены определенные средства.
Но нам кажется, что мы не центральный банк Бангладеша, а чуть-чуть получше.
И наши зарплаты не похитят,
или
например.
Это не,
30
или это
тысяч
так
рублей не уведут с банковской карты, или все возможно?
Ну, если говорить о конкретном как бы физическом лице, то здесь очень много зависит от тех мер, которые сам человек предпринимает. Наши банки сейчас дают достаточно инструментария, чтобы человек сам мог защитить свои денежные средства. Если он обладает определенной финансовой грамотностью в области информационной безопасности, то пользоваться банковскими инструментами достаточно безопасно.
Но это СМС-информирование, это ограничение по снятию в банкоматах. Вы об этих мерах говорите?
Да, там не только как бы это и географические ограничения, это использование микропроцессорных карт, это использование безопасных платежей в интернете, это лимитирование, как вы сказали, совершенно верно.
Вот смотрите, недавнее социальное исследование, логическое, Visa, показывает, что люди боятся потерять деньги на банковских картах, и с зарплатной они сразу бегут, либо снимают наличку, либо переводят на карту другого банка, который им кажется понадежнее. А вот эти информации, они наоборот должны отвести, вот информация о кибератаках отведет клиентов от банков. Вот такого представители банка не боятся?
Ну, любые сообщения о том, что денежные средства могут могут быть похищены из банка, они, в общем-то, негативно сказываются на банковской деятельности. И, скорее всего, вот в данном случае Центробанк и ФСБ, они действовали с целью предупредить вот эти негативные как бы влияния и сообщить, в общем-то, что все контролируется нашими правоохранительными органами, нашим регулятором, и чтобы паники не было. Ну, это я так думаю.
Да, но мне кажется, что, например, если человек услышит, что будут хакерские атаки и могут украсть деньги со счетов, а после этого идет сообщение, что мы-то готовы, и мы знаем, как это предотвратить, все равно для него главное будет, что могут украсть, и он пойдет, эти деньги из банка заберет.
Ну, вот я думаю, что современное общество, как бы оно знает, что атаки, они могут быть всегда, и мошенники всегда нацелены на ваши деньги, независимо о том, говорят об этом правоохранительные органы или не говорят. Если они говорят, то это наоборот хорошо, как бы об этой проблеме, значит, они знают, они с ней борются. А вот если об этом все молчат, а деньги воруют, с моей точки зрения, это гораздо хуже.
Ну, то есть это сейчас хорошо происходит, когда говорят нам о том, что деньги...
Деньги воруют, ребят, все спокойно, все в порядке.
Мы признаем, что деньги действительно воруют, 2 миллиарда рублей вот со счетов Банка России увели, но мы готовы к другим хакерским атакам, которые начнутся 5 декабря. И обычные пользователи банковских карт, они должны ничего не делать в этом случае. Обезопасить себя? Нет, просто пользоваться услугами банка.
Кать, Николай, я можно задам вот вопрос проще? Вот человеку простому, который хранит какие-то свои небольшие сбережения в банке, ему откуда ждать опасности? Ему бояться, что банк взломают и его деньги уведут? Либо ему бояться, что его взломают и его деньги уведут? Вот хакерам кого легче взломать? Банк или конкретного человека, да, его счет там и все остальное?
Ну, обычно легче взломать конкретного человека. И первые хакерские атаки на банковскую систему в целом, они были направлены именно на физических лиц, на юридических лиц.
Да.
И человеку, вот обычному как бы обывателю, либо клиенту банка, естественно, надо бояться, чтобы его не взломали. Потому что если взломают банк, то почти наверняка банк вернет деньги клиенту, либо клиент вообще даже не заметит, то есть это не с его счета уйдут деньги. А вот если взломали самого клиента и у него похитили деньги, то здесь высока вероятность, что банк не вернет деньги, поскольку он посчитает, что клиент сам виноват, что он не соблюдал меры безопасности.
Правда. Это правда. Николай, спасибо вам большое.
Спасибо большое. Николай Пятизбянцев, эксперт в области безопасности платежных систем.
Знаешь, почему правда? Потому что люди сами... Я поражен был.
Чем?
Чем? Тем, что люди пишут пин-коды на своих карточках.
Но это такой баян, ты сейчас...
Это не баян!
Я давно не видел
это
таких людей,
баян.
Которые пишут пин-коды
люди
на своих картах.
Люди сообщают по телефону непонятным людям, третьим лицам, номера карточек. Они всю информацию дают. Когда, до какого срока действия. Как пишется по буквам, черт их дери. Их имя и фамилия.
Ты сейчас говоришь о мошенниках.
О мошенниках,
которые выманивают.
Орудуют
на сайтах объявлений, выманивают из тебя данные твоей карты, потом просят продиктовать смс-сообщение, пришедшие на твой
телефон.
Что
значит выманивают? Они ставят тебе дуло пистолета к башке?
Нет, они говорят, что ничего страшного не будет. Они просто представляются покупателями.
Они по телефону говорят, расскажите нам. Они рассказывают. Же они рассказывают.
Рассказывают,
вот
потому что финансовая
бояться.
Грамотность ниже, чем положено. Тебе же только что объяснили.
Слушай, ну какая финансовая грамотность?
В смысле,
тебе говорят,
какая финансовая грамотность?
Не говорите никому номер
вот
карточки,
и есть
пин-код и все
остальное. Финансовая грамотность, когда ты знаешь, что можно говорить, что не нужно говорить.
Слушай,
какие данные карты ты можешь сообщать человеку, который хочет перевести тебе деньги, а какие не нужно. Вот чтобы человек это знал, он откуда это должен знать? С воздуха, с головы, кто ему должен об этом сказать?
Слушай, ну если он не знает,
сейчас,
ну может быть перепроверить все-таки?
Кто?
Ну как, нет, вот если человеку говорят, что скажите нам, а он не уверен, ну что говорить-то? Скажи, извините, сейчас я вам перезвоню, сейчас узнаю.
В таком случае он не говорит.
Слушай, ну это странно. Ребят, вот скажите, вот вы как относитесь к карточкам, да, в принципе? Потому что я знаю, у нас большинство людей, как они с карточками работают? Они получают зарплату на них.
Да.
5 числа бегут в банк, всю ее снимают.
И?
Куда ее несут они? В банк? Ку? Свою? На кухне? В банк? Куда?
Не обязательно, я же тебе говорю. Если верить исследованию социологическому,
да,
то там большинство снимают и переводят на другие карты банка, не зарплатные, потому что считают, что...
Ну, иногда бывает такое, да.
Да, там понадежнее, и там процент может быть больше от покупок и так далее.
Ну,
как
банка,
для себя
да.
выбрали лучшую альтернативу. Либо просто снимают и в наличке хранят дома и тратят именно наличным образом.
Да, 7373948. Хорошо. Ну, как вы тогда обезопашиваете себя вот от таких вот вещей? Я не знаю, ну как? Ну как они это делают? Мне просто интересно. Или есть люди, которые рассказывают свои данные карточки. Хорошо, что нужно знать, чтобы не рассказывать данные карточки свои? Нужно университет закончить какой-то или что? Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Слушайте, у меня мама работает в Сбербанке уже около 30 лет.
Да.
Угу. Могу вам рассказать как бы...
Сбербанк 30 лет существует, что ли?
Сбербанк РФ, да. Ну, в смысле, истории земли,
да,
сказать.
Да.
Значит, например, пенсионеру говорят, что он выиграл из соцслужбы какую-то путевку, требуется сообщить номер счета. Там не обязательно карточка даже. То есть они поделают паспорта, то есть получится или нет, приходит в отделение. То есть иногда оператор просматривает. Данные карты сообщают. конкретные данные, там даже просто на твоем аккаунте сотовой связи, даже оттуда можно вывести деньги. То есть, на самом деле, ведь на кассах же пишут, надо что вам объявить своей аудитории, никогда, никому, даже оператор сам банка никогда у вас не спросит номер карты, никогда, никто у вас его не должен требовать.
Но вот Сбербанк как разъясняет тем людям пожилым, которые... делятся все информации.
Никогда никому не надо этого сообщать. То есть пин-код, ну, номер карты выводите, да, если совершаете покупку онлайн, например, да. Но пин-код, например, да, и вот персональные данные какие-то, да, никто у вас никогда, даже оператор сам не спрашивает.
Ну, есть пин-код, а есть вот этот, как это он называется,
CVS.
Что касается пин-кода, уж точно, но это уж совсем глупость. Да,
да. Но при этом даже вот в таких глупостях люди говорят, называют.
Нет, есть и мобильное приложение у разных банков. Вот если мы говорим о Сбербанке, там появляется предупреждение, когда его включают, что ни в коем случае не сообщайте.
12
если
пишет, пойду,
смс-сообщение приходит с подтверждением. А вот почему такой вывод делает наш слушатель?
Не доверяет.
Мы же наоборот ведем к тому, мы о чем сейчас говорили? О том, что, например, банковская система у нас платежная готова к атакам, раз. И два, что в банках надежнее хранить, в банках, в смысле, не стеклянных, а в банках, в финансовых учреждениях хранить, вроде бы как безопаснее деньги. А все равно слушатели слышат то, что хотят слушать.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Уважаемый ведущий, доброе утро. Меня зовут Вадим.
Давай.
Ну, два момента. По поводу номера карты. Сам номер карты вы, в принципе, можете сообщать. То есть, зная номер карты, человек никуда не уедет, если вы не сообщали, собственно, срок действия CVC и прочую информацию. То есть, если вам хотят перевести деньги, там, сообщили номер карты и пожалуйста.
Да.
Вот. А у меня не так давно, буквально, наверное, недели полторы назад был случай, когда... Я чуть не стал жертвой мошенников, то есть также мне позвонили по одному из моих объявлений, говорит, вот,
да.
хочу купить, но, говорит, пошлю вам человека, он заберет. И говорит, давайте переведу вам деньги и, в общем, назовите номер карты. Я называю номер карты, естественно, потому что, да, собственно, ничего не теряю. И тут мне, значит, начинается, а сейчас, говорит, вот я, говорит, сотрудник Сбербанка. И у меня есть внутренние, значит, какие-то мои... У меня есть внутренний мой счет, и сейчас вам на телефон придет пароль.
Да, но это вот...
От номера 90, да. Но самое интересное, долго рассказывать не буду, в итоге я, значит, естественно, человека посылаю на... Ну, в общем, понятно, куда.
Так.
И открываю, значит, эту смс-ку, а там пароль на регистрацию в Сбербанк онлайне. То есть, видимо, запрошено либо восстановление...
Нет, там, знаете как, он на свой телефон переделывает ваш Сбербанк
онлайн.
У вас
не было Сбербанк онлайна, либо, и он его регистрирует...
Либо переделывает на свой номер.
Да, на себя.
Да, то есть в случае, если этот пароль у человека есть, он получает доступ ко всему Сбербанк онлайну, не к карте, а ко всему Сбербанк онлайну.
Меня лично также разводили сайты объявлений. Причем мне говорили, что карту сейчас на перевыпуске находится, поэтому свою карту не может предоставить, но сейчас придет смс из банка, и тогда все это понятно, и все это 100 раз предупреждается и на этих же сайтах объявлений, потому что им невыгодно, чтобы мошенники...
Я
чтобы
готов еще раз рассказать, потому что вот это в последнее время самый популярный.
Ну, он уже известный, и все должны знать о нем. Думаешь?
Ну, я думаю, что не все. Просто чуть подробнее расскажу, как они это делают. Они совершенно точно могут проверить, есть у вас Сбербанк онлайн или нет. Они могут это сделать. По номеру телефона, потому что вы же привязываете ему к своему номеру телефона.
Да.
Они по номеру телефона могут узнать, есть он у вас или нет. Если у вас его нет. Они начинают его регистрировать якобы от вашего имени. И в самом финальном этапе должна прийти смс-ка с подтверждением. Но она придет вам на телефон, а им нужно ее заполучить. Поэтому они перед тем, как завершить финальный этап, звонят вам по этому объявлению. Или ну, там что-нибудь, ну как-то, да, дозваниваются вам. Ну, говорят, что все, сейчас купим, я не могу сам приехать, я нахожусь в ТВ, там сейчас приедет человек, заберет, а я вам кину деньги на карточку, так вот я перевожу вам от юридического лица, а тут
и
вы
обычно
знаете...
они так поступают необдуманно. Я продаю платье женское, звонит мужчина, да мне все равно, какого размера. Вот об этом они не думают. Это какие-то мошенники глупые.
Да.
Вот будьте осторожны, пожалуйста, с такими.
Да, и они начинают разводить тебя. Я делаю перевод от юридического лица. Я сотрудник Сбербанка. При подтверждении перевода мне нужно узнать код, который вам пришел, я его здесь введу, и тогда вам деньги улетят. Вот все, что приходит вам на телефон, это ни в коем случае нельзя.
Я тебя поправлю, что при регистрации все-таки Сбербанк не знает твой номер, и это гораздо сложнее. Они выбирают тех людей по объявлениям, по номеру телефона, у кого уже есть Сбербанк онлайн. Его легко перезарегистрировать на другой номер. Если я меняю номер телефона,
перезарегистрировать тоже можно.
Сбербанк онлайн может прицепиться к двум номерам одновременно. И при этом, если ты пассивен и не находишься в кабинете личном, привязан другой номер, и ты можешь просто зайти и все деньги перевести на другую карту.
Да, получив вот этот один простой номер, они получают доступ к вашему онлайн-банку, и все, а там дальше они полноправные хозяева переводят, покупают, снимают, оплачивают, все, что хотят, делают. Пожалуйста, будьте внимательны. Никогда никому ничего не говорите. Здравствуйте, алло. И поэтому, и тогда, я думаю, доверие к банкам будет больше. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Понимаете, это все хорошо, но это не хакерские проделки. Хакерские проделки, когда у вас есть деньги на Яндекс.Деньги, на WebMoney, на PalPay, или ваша карточка привязана к этим платежным системам. И вот идет веерная кража. Тут не важно, что вы там дали. Главное, что есть номер карточки.
Да.
И вот напрямую это снимаются деньги. К мошенникам это очень крутые технологии. И все вот эти вот жалкие платья, там, переведите деньги, это жалкие крохи по сравнению с тем, как обдирают людей. Понимаете, у моего коллеги, 32 лет, у него была роскошная там золотая карта, на весь мир он по командировкам ездит, $18 000.
Просто взяли и сняли,
верно.
Да.
И завели уголовное дело, но сказали, что, дохлый номер.
Вариантов нет.
А они где деньги лежали? Вот в одном из таких сервисов, как вы говорите, привязаны Яндекс.Деньги, PayPal, что-нибудь?
Именно вот в одном из этих сервисов.
А если бы это был обычный банковский счет, обычная карта банковская? Ну, то есть не в электронном сервисе?
Если почитать статистику, то примерно, реже, но то же самое.
Реже.
Слушай. В конце-то концов. Как ты считаешь? Есть целая команда людей
в банке. Сейчас напугали всех, я тебе говорю. После нашей программы все пойдут снимать наличку.
Слушай, мне просто интересно. Люди, которые сами сообщают свои номера карточки, они что, не номера, а всю информацию, они что думают, они лучше защитят себя от воров? В банке есть целая команда.
Там целые отделы.
Целые отделы.
Департаменты.
Да.
Информационной
безопасности. Там не дураки сидят. По информационной безопасности, по любой, по экономической безопасности. И они, понятное дело, они не ваши деньги сохраняют. Они сохраняют свои деньги, они банк.
Было два случая, когда я в одном магазине, в торговом центре сделала покупку, совершила. Потом ушла, сомневалась.
Да.
И через два часа в этом же магазине еще одну покупку сделала. Мне тут же звонит сотрудник банка, говорит, это вы две транзакции провели буквально с разницей в два часа, но в одном и том же магазине. Это подозрительно. Я говорю, да, это я была. Там паспортный, какие-то элементарные данные спросили, все. Но меня удивило, что сотрудник банка видит это, видимо, на своем экране. Два часа разницы в одном и том же магазине, две транзакции.
Слушай, я нахожусь, когда там в командировку уезжаю в какую-нибудь страну или город какие-нибудь, я иногда в таких, извиняюсь, не хочу грубые слова использовать, но далеко бываю. А Сбербанк есть везде, понимаешь, он в любой точке мира. я по России сейчас говорю. И мне тоже набирают и говорят, послушайте, а что это такое? Где вы находитесь сейчас? То есть они видят нетрадиционное географическое положение для моей работы, и они переспрашивают. То есть я считаю, что это здорово.
Кроме того,
после того, как я говорю, что да, это я здесь, они говорят, окей, ладно.
И еще там стоят ограничения, если там буквально друг за другом две транзакции совершенно в разных странах, куда невозможно за это время перелететь, карточку физически перенести. Это тоже стоит ограничение на вход.
Да. Слушайте, я доверяю банку. В этом смысле, мне кажется, там люди как-то не дураки сидят. Но у меня нет миллионов, я должен сказать. У меня нет миллионов.
Поэтому тебе легче доверять банку.
И миллиардов. Это правда. Сейчас новости. Итак,
да.
Я не хочу далеко уходить от банков. Катя, тоже мы договорились.
Да, заранее. Мы работаем по запланированному сценарию.
Мы не только встретились сейчас. Хорошо. У нас, помимо всех этих банковских и хакерских программ...
Вот знаешь, от хакеров очень хорошая связка получается.
От хакеров.
Знаешь, почему от хакеров?
Это когда болеешь.
Да. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что вот заголовки, когда я увидела, я подумала, что у Грефа вот как раз и борьба со взятками и так далее.
Хакнули?
Греф под видом инвалида попытался получить кредит в Сбербанке. То я думаю, следующее предложение лид должен быть. он получил там сумму столько-то из бюджета, и подозревается дело и так далее. Потому что я привыкла, что вот... Да, и Путин тут выступил в послании, что это жестко, то есть это, как он сказал про борьбу с коррупцией?
Я помню его слова.
Что это не прикрывательство, что это настоящие жесткие меры, что борьба ведется, ну, то есть подтвердил.
Да, но я при этом еще помню его слова о том, что среди госчиновников есть много хороших парней. Ну, в смысле, людей. Да, хорошо.
И вот тут я вижу заголовок. Когда пришла, увидела. Греф под видом инвалида попытался получить кредит в Сбербанке. Оказалось, нет. Оказалось, мне кажется, даже хуже, чем могло бы быть. Вот я так воспринимаю. Дело в том, что компания накануне Международного дня инвалидов запустила проект по технологической проверке того, насколько сервисы и услуги адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть у нас есть разные сервисы и услуги социальные вообще в городе. Есть инвалиды.
Пандусы типа?
Вообще все сервисы, вообще в банке кредит получить, сходить за покупками, перейти дорогу.
А, всё, я понял.
Вообще все сервисы, социальные услуги. И
ну,
вот перед
днем,
Международным днем инвалидов, умные люди решили проверить, как это все работает. То есть доступна ли у нас среда для инвалидов.
Да.
И вместо того, чтобы опросить инвалидов, которые живут вместе с нами, вот они за стенкой, вот они рядом с нами идут или не могут перейти эту дорогу. Я уж как заговорила. Тут глава банка надевает костюм специальный, который превращает его в инвалида. То есть это костюм, симулирующий инвалидность. Идет в офис и просит кредит на инвалидную коляску в размере 100 тысяч рублей при зарплате
деньги,
30 тысяч
да,
рублей.
Да, деньги на нее он типа просит. Ну, и такую легенду придумали для него.
Есть картинка. Легко найдете, если захотите.
Как это выглядит, да? А ты
в наушниках,
тоже.
В очках, в...
Повязки
на шее,
да, на
в определенных перчатках, ну, в общем, с приборов в костюме, которые делают его человеком с ограниченными возможностями. То есть он плохо видит,
зачем
потому что использует очки. Вот, представляешь, лучше бы придумали костюм, который бы инвалида.
Да? Не, тоже же делают их.
Наоборот, сравнивать с человеком. Ну, в общем, Греф теперь плохо видит, плохо слышит, плохо работает руками. И вот в таком виде он приходит в отделение Сбербанка просить 100 тысяч рублей на коляску и заявлять, что его доход 30 тысяч рублей. Дальше неожиданное продолжение. Однако до того, как сотрудник закончил оформление заявки, глава Сбербанка снял наушники и очки, передал их сотруднику и предложил лично убедиться, что он почти не видел, что показал ему сотрудник на мониторе, а также очень плохо его слышал и попросил представителя банка скорректировать свою работу с инвалидами в будущем. То есть он пришел, говорит, слишком маленький шрифт, вот неудобство инвалидам. И слишком тихо говорит сотрудница банка, которая со мной работает. Вот тоже неудобно. Поэтому ай-яй-яй, уважаемые сотрудники банка, с этого момента мы говорим громче и делаем шрифт крупнее на экранах. И таким образом мы станем доступны для инвалидов. Все, я закончила свой доклад об этой новости.
Слушай, ну я вижу только одну правду здесь.
Какую?
То, что нашему инвалиду, у нашего инвалида нет денег на коляску.
У нашего инвалида нет больше проблем, кроме как ему говорят тихо и показывают мелкий шрифт.
Это оторванность от реальности. Это оторванность. Когда у человека, когда у инвалида нет денег на коляску, это не оторванность от реальности. Вот, мне кажется, единственная разница. Понимаешь?
И при этом 30 тысяч рублей. Не каждый инвалид зарабатывает 30 тысяч рублей.
Тоже это что-то где-то странное. Инвалид-колясочник. Давайте
да,
как бы об этом говорить. Инвалиды
конечно,
разные
бывают.
Конечно,
если инвалид приходит и просит деньги на коляску, как-то
коляску?
Даже не приходит. Ну,
да.
У него что-то должно быть, какое-то средство передвижения. Просит деньги... кредит на инвалидную коляску, при этом у него доход 30 тысяч рублей. Оторванность, кажется, от жизни, потому что, прочитав этот материал, я представила, как, например, сотрудник управы надевает на себя костюм женщины, ну, то есть там с какими-то противовесами впереди, что-то такое вот
система сдержек и противовесов.
Да. Берет коляску, сажает туда искусственную куклу и идет на район узнавать, как же живется людям, ну, как с пандуса можно перейти дорогу, везде ли можно пройти с коляской, а что вокруг людей с колясками не живут, не ходят мамы с колясками и так далее. Вот у меня такое сравнение, у меня такая ассоциация.
Давай, вот смотри, вот Юрий совершенно правильно пишет. Он говорит, да при чем здесь инвалиды, при чем здесь коляска? Греф тестирует обслуживание. Он наводит, грубо говоря, ну не наводит, он смотрит, как работают его люди с инвалидами.
Просто инвалида спросить нельзя. Он всегда обманет, он должен сам, Греф, почувствовать себя на месте инвалида и сам проверить, действительно ли плохо выдают кредит.
Давайте будем честны друг с другом. Юрий, и вы с собой. Когда руководитель приходит с проверкой, ну как тебе сказать, ну только человек недалекий в плане сотрудник будет к этому не готов. Правильно?
Ну, я тоже удивлена, почему разговаривала сотрудница тихо.
Да, реально. Так она очень...
Нет, она очень скромная на фотографии, правда.
Слушайте, ну, серьезно. Когда любая проверка приходит, все должно быть идеально. Все будет идеально. Показать реальную картинку руководителю никто никогда не осмелится.
Тем более, если сотрудница не знает в лицо Грефа, ну, не знает в лицо начальника, она может его не знать в лицо по каким-то причинам.
Тем более в маске.
Но когда он приходит в костюме...
Не деловом.
И с телевидением.
Да.
Как, это понятно, что что-то тут не так.
Какой-то,
надо говорить громче.
Какой-то развод она будет думать. Она раньше думала, ипотека, развод. Нет, вот теперь развод. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас, алло. Да.
Здравствуйте. Да. А, скажите, а кто-нибудь вот из вас попробует брать кредит в Сбербанке? Да им вообще фиолетово. Инвалид ты, звезда ты, вообще кто ты? У них просто тупые вопросы. Они забивают все это в программу, и даже не они принимают решения. В Сбербанке
нет,
следующая система.
Просто я не понимаю, в чем претензия. Да. В тупизне вопросов, как вы говорите, не очень... А в других...
Дело все в том, что там бы пришел бы Греф сам. Они, во-первых, я больше чем уверен, не знают, как он выглядит в лицо. И не надо было ему никуда переодеваться. У них абсолютно есть алгоритм, по которому они работают. Но... Они заполняют все вопросы и отправляют на принятие решения. Там не нужно, кто ты.
А что плохого-то?
Давайте так. То, что... Сбербанк направлен на работу с инвалидами, это хорошо.
Очень хорошо. И вот это, видимо, статья-заметка и вообще вся информация вокруг того, что произошло, направлена на то, чтобы показать, что у нас банки в России приспособлены для инвалидов.
Сбербанк, давай в этом случае давай говорить про Сбербанк. Никакая реклама. Вот он протестировал обслуживание. Давай вспомним личный опыт этого банка. Зайти инвалид в банк может. Вот я вспоминаю все свои отделения, в которых я хоть раз заходил. Может.
Я бы с тобой поспорила, потому что, представь, ты помнишь на Октябрьском поле отделение? Ты помнишь, как нужно железную дверь отодвинуть, если ты инвалид-колясочник? Как я не заеду никогда.
Согласен.
И тем более крутой
пандус
спуск.
Был там, да.
Там есть пандус, но я по нему ни в коем случае никогда даже просто на здоровых ногах не спускалась, потому что там очень скользко было зимой и при дожде.
Если не ошибаюсь, вот у нас здесь около работы есть отделение, там, по-моему, нет пандуса, хотя там высокая лестница. Может быть, и есть отделение. Ну, хорошо, но если они ведут работу с этим, но нужно признать, что то, как говорит человек, и то, какие буквы на мониторе, какого они размера, это далеко не самая главная проблема. Потому что наш город, наша жизнь, она не особенно приспособлена к жизни инвалидов в принципе. В принципе. Хотя многое делается для этого. И парковки в том числе.
Я бы сказала, что это малые проблемы, потому что человек, если не слышит, может попросить поговорить больше и потом оценить, там же стоят кнопочки, если она скажет, я не буду говорить.
Да,
и мне принципиально, кажется, он может поставить там смайл.
Да, инвалид, я думаю, сам не придет получать кредит. Он всегда придет в сопровождении кого-то. Кто ему поможет, подскажет, человек, который его проводник в этом мире, потому что одному достаточно сложно. Но есть люди, которые, да, там, может быть, какие-то спортсмены, еще что-то. Есть люди сильные. Но вот если мы говорим какого-то, мне кажется, ну вот как я представляю, простого инвалида, он один никогда не придет, потому что он не сможет. Главная проблема, мне кажется, здесь в том, и она, кстати говоря, в этой заметке обозначена, хоть она и не про это, в том, что, чтобы получить коляску инвалиду-колясочнику, ему не нужен пандус, ему не нужно, чтобы говорили громче, ему не нужно, чтобы цифры и буквы на мониторе или в договоре были определенного размера. Главное, что ему нужно, это научиться, во-первых, ходить, и желательно еще стоять. Потому что придется ходить и стоять, чтобы получить коляску, чтобы не ходить за кредитами, а чтобы ходить в управу, в соцзащиту, еще куда-нибудь. Вот ты никогда не сталкивался с этим? Ой, тем более, я ходил, получал памперсы и пеленки для взрослого человека. Но это же ужас, понимаешь?
Я могу себе представить.
Человек, которому это все нужно, он не может физически за этим прийти. Вот главная проблема. А не то, кто как разговаривает. Просто, ну, вот в этом смысле, вот жизнь, а там в банке что? Ну хорошо, но это для
тогда
нас.
Тогда я предлагаю просто закончить обсуждение, потому что особо... Просто мы описали, поделились с вами тем, какие эмоции возникают, когда читаешь этот материал.
Мы Юрий говорит, что я вот завел любимую тему про колясочников. Ну, мы что-то тут про колясочников, да. Тут
нет, просто конкретный пример. Мы же не из головы берем.
Да, это правда. Поэтому давайте, ну, как бы... Вроде все хорошо у нас, но инвалиды есть.
Но
хорошо,
главный вывод мы делаем, что теперь, если у вас есть удостоверение, соответствующее, так понимаю, сотрудники одного банка будут разговаривать с вами громче и делать шрифт на мониторе крупнее.
Ты уделяешь внимание вот такому, такой вещи, как ну, кто как с тобой разговаривает там или еще что-то?
Да.
Тебе это важно?
Важно. Но,
давай спросим. Давай спросим.
Ты имеешь в виду доброжелательность? Ты имеешь в виду тон? Вот все сообщение
да.
может быть очень доброе, но между строчек может сквозить неодобрительное какое-то неуважительное отношение.
Да.
Да, я это очень хорошо воспринимаю, чувствую и очень хорошо реагирую на это.
И ценишь.
Ну, давай. Или не ценю.
Ну да, да. Давай тогда вот хорошо. Если про инвалидов мы оставили вопрос, тогда вот этот вопрос зададим. 7373948. Вы это отношение цените? Тонкости вот этого отношения? Доброжелательность, внимательность, учтивость?
Ну именно со стороны сотрудников
всех.
Какого-то учреждения?
Всех. Со стороны продавцов, со стороны сотрудников услуг. Ну вот если вы с людьми общаешься, да? То есть они должны проявлять какую-то вот внимательность, учтивость к любому человеку. Особенно если у него какие-то есть особенности. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Я бывший, скажем так, инвалид, в свое время был сильно переломан, и проехал в коляске инвалидный. Я вам скажу так, что, во-первых, здоровый человек больного не разумеет, так подходит, такая есть. И у нас в стране, по крайней мере, ничего не предназначено для инвалидов, включая пандусы, которые делаются. На них доехать нельзя. То есть человек, который переломанный, он туда не заедет.
Ну или, знаете, вот сейчас начали строить, я, извините, вас перебью, новые станции метро, там и лифты, есть все, но ты можешь зайти, но никуда не приехать. Ты можешь просто зайти на эту станцию и выйти, потому что на другой станции ты не выйдешь.
Мне по поводу Грефа понравилось то, что человек зашел в Сбербанк сам, да, и попросил на инвалидную коляску себе. То есть, уже смешно. Вот. И что касается помощи, там, шрифтов, не шрифтов, чего угодно, поверьте, вот на слово, любая помощь, включая... придержанная дверь, да, и что-то еще, она очень сильно помогает, очень сильно, гораздо больше, чем человек помогающий может себе представить.
Спасибо большое. Вот даже мелочи, с одной стороны, не хочется это называть. А как это важно? Еще один звонок?
Важно, да, и предлагаю перейти уже к следующей теме.
Договорились. Здравствуйте, слушаю вас.
Слушаю.
Да. Выключайте приемник. Разу. Да, мы слушаем вас.
О.
Да, говорите.
Да, здравствуйте. Я, знаете, что хотел рассказать? Вот я был свидетелем такого случая. Это было в Крыму, когда вот 2014 год. Мы все стояли в очереди в банк, чтобы снять денежку.
Да.
И там было... Ну, там ничего было не предусмотрено для инвалидов. И в самом конце очереди был колясочник.
Да.
Человек, который сидел на коляске, он никак не мог подняться в банк. Так я был удивлен. Сотрудница банка сама к нему вышла. Уточнила, какая у него просьба. Ему надо было со своего учета снять денежные средства. Она взяла у него паспорт, все документы оформила, вынесла, подписала, а потом обратно вернулась.
У меня вопрос. А как вы думаете, это личная инициатива этой сотрудницы или это такая система так настроена в банке?
Я думаю, что это личная инициатива сотрудницы. То есть в данном случае просто было проявлено уважение к инвалиду. И я тогда подумал, что вот у нас в Москве, к сожалению, наверное, так не поступил бы ни один специалист. Но я могу ошибаться, но у меня почему-то...
У нас бы, знаете, так бы, может быть, не поступил, потому что не имеет права сотрудник бросать место. А вот, может быть, нашлись бы в очереди добрые люди, которые бы как-то подняли и как-то пронесли человека внутрь здания. Ну, как-то я только такой выход знаю, могу по себе представить.
Давай закончим на хорошей ноте. Не без доброты. Вот да. Честно, вот эти истории, которые прошли сейчас, мне понравились. Они не без доброты, да? А у нас есть эта штучка, да? Все прекрасно. Нет, не знаю. Да, 10 минут буквально. Давайте к чему-нибудь хорошему.
Ну, к хорошему, что сидит у нас в головах. Мы оттолкнемся от Порошенко. Дело в том, что президент Украины заявил, что Киев желает окончательно похоронить Советский Союз в головах людей. Я процитирую этого человека. «Советский Союз не в документе и не в Беловежской пуще. Советский Союз в головах. И в этом смысле Советский Союз до сих пор не похоронен. И простите за откровенность, Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует». Порошенко об этом сказал во время выступления по случаю 25-летия признания Польши независимости Украины. Ну и подчеркнул, что Украина вышла из состава СССР, получила независимость 25 лет назад. И в связи с тем, что не хотела быть советской колонией именно тогда. Но это интерпретация Порошенко.
Интересно, ну ладно, хорошо.
Интерпретация Порошенко. Ну что,
да.
Президент Украины имеет право сказать то, что думает. Ну что,
да, нет,
можно не согласиться, конечно.
Отдельная страна, все понятно, мы понимаем.
Но есть проблема, которую можно различить и у нас, о которой говорит Порошенко, мне так кажется. Это Советский Союз в головах. Хоронить его или не хоронить? Вот это вопрос отдельный, но есть люди, в которых присутствует Советский Союз в головах. И это очень удивительное явление, потому что Советский Союз — это страна, которая не существует давно.
Да.
И все равно у некоторых людей в головах рождается сравнение с Советским Союзом, постоянные воспоминания, мысли, как бы было там. Это как будто бы виртуальная реальность, отдельная реальность, и люди живут в Советском Союзе, остались жить в Советском Союзе, несмотря на то, что живут в другой стране.
Я теряюсь, как поставить вопрос. Его можно поставить, как мне кажется, принципиально двумя способами. Во-первых, это есть ли у нас Советский Союз в головах, да или нет?
Ну вот про себя ты можешь сказать?
Нет.
Нет, ну я нет. тоже нет. Но, может быть, мы с тобой
молоды. Ну, возраст у нас как бы не тот, да.
Но я знаю людей в возрасте таком, как наш,
да.
у которых в головах живет Советский Союз. Которые сами не жили при Советском Союзе, но у них... Я не представляю их без Советского Союза. То есть у них в головах реально Советский Союз.
Хорошо. Мы два голосования проведем. Он у нас есть, и его у нас нет. А второй вопрос тогда поставим. Надо нам его хоронить или нет? Давай?
Давай.
Ну, а что там
давай,
тогда? Давай. Что такое?
Мы сейчас от Украины переходим, потому что там к Порошенко привязываться не будем.
Да.
Просто он вот такое обозначил. Вот есть Советский Союз в головах некоторых людей.
Давайте как раз...
В головах людей постсоветского пространства сейчас нынешнего. Ну, понятно.
Ну, давай, ну хорошо, нет, давай четче. В наших головах.
В наших головах.
Мы задаем вам простой вопрос. Мы поставим два вопроса на голосование. Первый вопрос.
Ты обращаешься головах... лично к каждому?
Конечно.
Ну, то есть тогда в вашей голове...
Не-не-не, в вашей голове, да,
есть
в вашей
советская...
голове.
Либо полностью, как бы, в большинстве...
Не-не-не, то, что каждый думает обо всех, нет.
Нет.
Я говорю про
каждый
ваши головы. Я задаю вопрос вам. В вашей голове есть Советский Союз? Да, 134-21-35.
Постоянно аналогии, сравнения, а как бы было, если бы... То есть постоянно у вас присутствует Советский Союз в голове.
Да. Если вы считаете так, то вы набираете 134-21-35. Если вы говорите, что нет, его у меня нет... Тогда вы отвечаете по номеру телефона 134-21-36. Хорошо? Я такой молодец, все сделал, а голосование не завел. Все, голосование.
Еще раз тогда номер телефона.
Не, она стартует, просто буквально две кнопки нажать надо там. Старт. Все, оно работает, вы дозваниваетесь. Те, кто, может быть, там сделали первые два звонка, пока я говорил, не посчитали, сделайте это еще раз. В вашей голове, я обращаюсь именно к вам, в вашей голове есть Советский Союз? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 7373-948. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Убавьте радио, пожалуйста, нам будет комфортно. Да,
знаете, Советский Союз всегда будет во всех головах, в контурах бывшего Советского Союза, в том числе и в Украине. Это не только в головах, это в периметре их границ. Всегда на Украине будут помнить о том, что Одесса, Николаев, Херсон и все, что присвоили к себе, так сказать, западные части, особенно после 45-го года, они будут в головах. Он просто пытается дубинкой отшибить память у людей.
А можно я задам такой вопрос? Вот
давай.
То, что
да.
есть в головах, это память, это жизнь,
нет, это
ментальность.
Это желание
генетика.
Жить по-другому.
Это эстетика, извините?
Генетика.
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 Ну, послушайте,
конечно.
А какая... А до Советского Союза в чем генетика? Тогда что
это
было?
Это российское государство. Полтава, Сумская область, Харьков и все остальное. Это Россия.
А, пожалуйста, тогда вопрос следующий. Новое поколение, которое не знает, что такое Советский Союз, только по рассказам.
А вот им хотят отшибить, по копчику ударить.
Нет, подождите, у них тоже в генетике будет Советский Союз в голове?
Будет. Будет всегда, потому что если перелистнуть историю за 45-й год ниже,
да.
вот, она всегда будет там на копчике Советский Союз.
Спасибо.
Яркий
пример, Саш.
Да, я согласен, что яркий пример, хотя какое-то противоречие я увидел. Все-таки, если это генетика, то у людей после 89-го, 90-го, 91-го, там считайте, как хотите, этой генетики быть
нет,
не должно.
Наоборот, она будет передаваться от тех людей, кто жил в Советском Союзе по рассказам.
Ну, она будет уменьшаться, значит. Она будет
вот
уменьшаться.
Я не знаю, это вопрос.
Хорошо, 7373948. С каждым годом, с каждым поколением все равно будет уменьшаться. Здравствуйте, Алла.
А, доброе утро, Александр, Москва.
Да, доброе утро.
Вы знаете, вот в моей голове Союза нет, и я, честно говоря, печалюсь по этому поводу, потому что хотелось бы, чтобы он был. Мне 40 лет, я родился, вырос в Союзе. И, знаете, многие вещи надо было изменить еще и там, но вот этого родства народов, огромной территории, пусть говорят, выдуманную или нет, вот мне этого не хватает. Знаете, я бы хотел по-прежнему ездить в Прибалтику, я бы хотел ездить на Кавказ, в Азию, да, и при этом не чувствую себя там чужим.
У вас нет желания...
Все-таки, мне кажется,
Катя,
у вас
подожди.
Есть.
Мне хочется, мне хочется задать вам вопрос. У вас нет мысли о том, что мы романтизируем, романтизируем историю, ее моменты, ведь с течением времени многое забывается, да.
Замыливается.
Ну, смотрите, история, во-первых, как известно, не знает, да, слагательное наклонение.
Абсолютно
знает,
точно.
Мы к ней относимся. Да. Я родился не в России, в Советском Союзе, но не в России, да?
Да.
И там тоже были свои сложности, связанные с тем, что когда-то республику, ну, насильно включали в состав. Там тоже прошли свои столетия, и это тоже написано у кого-то на копчике. Но нам, людям, которые вот выросли в огромном Советском Союзе, мне бы хотелось, чтобы лучшее от него все-таки осталось. То есть, да, не все, но что-то.
Я вас понял.
Феномен Советского Союза. Он в вашей голове присутствует. 134-21-35. Нет, вы себя не можете назвать человеком,
в голове которого
живет
СССР.
Советский Союз. 134-21-36.
Буквально 2 секунды. Реально. Раз, два.
Ну, если все, останавливаем.
Да, не меняются звонки, потому что, честно говоря, пропорция была задана еще в самом начале. 85-15. 85% говорят, что да, в моей голове живет Советский Союз. 15% говорят, что его там...
Это романтическая виртуальная реальность?
Нет.
Это страна, которая... это постоянное сравнение? Что это? Объясни.
Давай зададим этот вопрос, хорошо? Потому что нам с тобой труднее на него отвечать. Но мы видим,
нет,
что
мы тоже
большинство...
родились с тобой в Советском Союзе.
Очень тонкий вопрос, честно тебе скажу. Сейчас объясню, почему. Потому что давай вот мы обратимся к слушателям. Потому что, во-первых, дикий отклик, я хочу больше их взять. А во-вторых, нам нужно второе голосование. У нас большинство, у которых это сознание в голове присутствует. Нужно ли нам его хоронить, как предлагают некоторые? Да, в данном случае я сейчас не хочу опираться на имя человека, который это предлагает. Просто вот как инициативу беру.
Ну и объяснение, нужно... почему, может только одно. Новая страна, новая реальность. То есть пора жить без сравнения. Ну, то есть то, что есть, вы никогда не вернете.
Да, и хочу сказать,
вы
чтобы...
никогда не создадите те условия, которые хотите, вот о которых вспоминаете.
Нужно ли хоронить это сознание в наших головах? 134-21-35, да. Нужно советы похоронить у нас в головах. 134-21-36, нет, этого делать не стоит,
нужно
считаете вы.
Нужно хоронить. Давай так.
Хранить?
Второй, да, телефон для голосования. Нужно хранить. Хранить.
Хорошо. 134-21-35 – похоронить. 134-21-36 – хранить.
Давай.
Это сейчас ведешь всех в заблуждение, а не перепутать
что
все,
это?
Все ну, слова. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
Алло.
Коротко прошу.
Да, здравствуйте.
Валерий, Москва. Вы знаете, борьба происходит с социализмом прекрасного, с капитализмом.
Прекрасно.
И Советский Союз уничтожает, потому что есть у людей опыт. А опыт невозможно уничтожить. И как вернулся капитализм, так вернется и социализм наш. Мы построим более лучшее государство.
Более лучшее государство.
Такое, вот смотрите, та девочка, которая нам
она
велела
начала...
говорить более лучше,
да.
Она выросла, родилась, мне кажется, позже распад Советского Союза.
Не помню,
и задала
честно.
Тренд.
Да,
да,
здравствуйте.
Да, доброе утро. Вы знаете, все-таки эта дискуссия о отсутствии памяти или наличие у людей
не
в Советском Союзе и, может быть, подобных еще стран, там, СССР и так далее,
да.
Она же, ну, давно, на самом деле, эта дискуссия присутствует. Но, конечно, все-таки, извините, это не упрек, но подача, ну, господина Порошенко о том, чтобы вытравливать что-либо из памяти, это, во-первых, не политкорректное, ну, как бы требование такое.
Я понял, ну, тон немножко не тот. Я хочу напомнить еще телефоны. Нам это сознание в головах нужно похоронить, 134-21-35. Хранить, 134-21-36.
И последние секунды для голосования, потому что уже буквально
да,
несколько десятков секунд будет.
Да, я специально повторил вам номер, чтобы было еще вот 10 буквально секунд для того, чтобы вы ответили. Еще раз. Похоронить это сознание нужно, 134-21-35. Нет, его нужно хранить. 134-21-36.
Ну все, давай, итоги голосования.
Хорошо, Надя, держи, вот, пожалуйста.
Ну, я не вижу отсюда. Нужно шрифт покрупнее, круп пошрифтнее.
22% говорят, что его нужно похоронить, а 78% говорят, что его нужно оставить и сохранить.
Все, на этом мы заканчиваем. Это была программа «Подъем». Александр
Екатерина Родина.
Капков.
Пока.
Хорошего дня.